Добрый вечер. Там звук нас регулирован хорошо? Слышно все? Кто-то первый раз на нашем семинаре, на нашей лекции, поднимите руки. Многие первый раз. Итак, мы заинтересованы в этой теме, мы собираем детей. Может быть, не только заинтересованы, но мы чувствуем, что кризис в этих отношениях, нам нужна помощь, какую-то выход найти с детьми. И мы ищем, как быть вообще с этим новым поколением, как направить его, как воспитывать, как сделать из них достойных личностей. Мы наблюдаем за ними очень хорошо. Взрослые, родители, они, это их главная обязанность наблюдать. Как они растут, то, что они превращаются. Но вот интересный момент, психологический. Когда мы наблюдаем, какой в этом есть недостаток? То процесс вот самой постановки вопроса. Я наблюдатель.
Участие.
Участие. Не отстраниться, чтобы полностью не быть сторонним.
Вообще, чтобы что-то понять, нужно как раз учиться наблюдать. Любая наука — это искусство наблюдения. Понятно. Если мы хотим понять, что-то изучать, нужно быть внимательным. А это наблюдение. Но какой недостаток есть в этом процессе? Видящий, наблюдающий, что? Не видит кого?
Себя.
Самого себя. Вот это все родители забывают. Да? Абсолютно. И не только забывают, но на самом деле пренебрегают этими вещами чаще всего. Они над собой не работают, воспитывая детей. Мы скажем так, что современный подход к воспитанию, он не совсем гуманный. Почему? Потому что воспитание сейчас ассоциируется с тем, что я должен каким-то образом заставить делать что-то. Воспитание же заставит каким-то образом его либо принудить, либо приучить, либо через наказание, но так или иначе заставить делать то, что я говорю, то, что я хочу. Это называется воспитание. В общем смысле слова так. Это не гуманный подход, как вот говорит Шарль Александрович Амарашвили, гуманная педагогика, что так вы не воспитаете отношения. Может быть, доверитесь каких-то внешних результатов, но отношения вы не воспитаете, а необходимо именно отношения. Личность — это отношения. И если не складываются должные отношения, вы не можете вообще никого воспитывать и учить. Это невозможно. Поэтому люди, которые становятся учителями, воспитателями, это духовный класс людей, которые именно мастера взаимоотношений, прежде всего. То есть родитель по определению, он должен быть мастером взаимоотношений. Вот эти люди. Теперь мой вопрос другой. Вот дети-то маленькие, а взрослые-то большие. Собственно говоря, чем отличается взрослый ребенок? Ну, с точки зрения психологии. Не физиологии, а психологии. В чем различие? Вы знаете, дети тоже большую берут ответственность за их игры. У них свои традиции, вспомните. У них игры такие, что мы давно забыли. Это по всему миру, знаете, есть целая связь, преемственность. Они играют в одни и те же игры. Используют те же самые слова. А когда этот возраст переходит, они забывают об этом. Чур меня по всему миру. Смотрите, это знают только дети. Это уже исследовалось. Это как одна из загадок вообще, это социума. Что детский мир, у него есть свои традиции, мировые причем. И они их поддерживают, вот осознанно, неосознанно, но они это делают. Может быть, даже, знаете, они в чем-то степени взрослых, потому что дети поддерживают одну и ту же культуру на протяжении всех тысяч лет. Свою детскую культуру, неизвестно. А взрослый, он может менять все эти вещи. Собственно говоря, дети не меняются. Они меняются потом, когда уже вырастают. Особенно дети имеют одинаковую природу повсюду. А вот уже взрослые, да, они меняют что-то, сознательно меняют что-то. Так вот, чем же отличается взрослый от ребенка? Если говорить о психологии, пожалуйста.
Может быть, на взрослого уже влияние оказало общество,
он
уже на ребенка
еще меньше. Неплохо. Есть такой момент. Он уже находится под влиянием чего-то.
Да?
Социума, мировоззрения. А хорошо это или плохо вообще? Как это оценить?
Смотрю, какое. Оно в любом случае будет.
Он уже получил, как сформировался, хотите сказать. Верно же, взрослый? Это что означает? Что он утвержден в какой-то своей цели, сформировался в своем положении, но при этом он уже больше не способен обучаться так же, как ребенок. Верно же? Верно. Видите, он не способен. А как же будете воспитывать детей, если вы не можете с ними дальше развиваться? Вот еще один вопрос. Еще это по взрослым все сейчас. Сначала мы работаем с этим моментом, потому что что говорится в Гите? Я очарати шрешта, что бы ни делала великая личность, а это родители детей прежде всего, они будут делать то же самое. Не то, что он говорит, а то, что делает. Мы это, конечно же, говорим и требуем с них хорошие вещи, справедливые, но сами-то что мы делаем, как мы живем, как мы относимся к другим, дети именно этому учатся, нашему поведению. Не совсем слова. Слова постепенно влияют. Но если соединить слова с действием, вот это уже могущество. Способны мы на такое? Вот мы возвышенно вещам учим, но мы должны вести точно так же, видите? И тогда вы увидите результат. Вот иногда старики уже, люди, имеющие взрослых детей, скажем, старики, они удивляются, а откуда такое поколение? Вроде как будто я этому не учил. Да-да-да-да-да, нет, смотрите, дети всегда продолжают традицию России. И то, что вы делаете чуть-чуть, они чуть-чуть усилят. Они же, вы же направление показываете. Вот мы были немножко уже свободны в свое время, современные люди. Они еще более свободны будут. А их дети еще более свободны будут. Потому что указано направление. Не удивляйтесь, что они еще более свободны. Вы сами дали пример. А они это развивают, что же хотите? Они же развивают. Они же пришли, чтобы развивать. А что развивать? Вы показали сами в эту сторону. Вы сами показали длину юбки, вы сами показали что-то еще, вы сами показали грубые слова. Вы сами показали, как пить спиртное, вы сами показали. Ну, может быть, вы знали меру, конечно, вы говорите, но не до такой же степени, но вы же показали этот путь, а не какой-то другой. Вы другого-то не показали пути. Почему же вы удивляетесь? Вот только посмотрите, что происходит психологически. Это об уровне сознания все знакомы? Кто знаком с уровнями сознания? Почти не все. Мы лекцию давали об уровне сознания. Кто-то знаком с ним? Нет, вчера было не об этом. Поднимите руки, кто вот непосредственно об уровне сознания слышал тему. Всего несколько человек. Я вкратце сейчас скажу, потому что это непосредственно относится к этой теме. Чтобы воспитывать ребенка, нужно знать психологию человека хорошо. Человека. И еще, кроме этого, знать прикладную психологию человека. Две вещи. В целом понять принцип человеческого устройства, структуру его внутреннюю. Как? Что такое вообще развитие? Что это такое вообще? Мы говорим, воспитание, развитие. Куда? Как это происходит? И прикладную психологию. Кем он точно конкретно должен быть? Из типа людей. Четыре будем рассматривать сегодня типа людей. Наши дети относятся к какому-то одному из этих типов людей, либо к смешанным категориям. Это уже детали. Но их всего четыре будет. И сначала мы обсудим вкратце, потому что у нас тема будет специфическая, не уровень сознания, но для того, чтобы начать ее, мы должны напомнить, что существует уровни сознания. И у ребенка, и у взрослого. Сейчас посчитаем. Здесь будет первая платформа, с чего начинается вообще какое-то восприятие мира у ребенка. Это платформа чувства. Чувства. Здесь имеются органы чувств. Вот органы, то, что у нас есть. Осязание, обоняние, вкус, слух, язык, зрение. Так, это понятно. Вот первое, на что ребенок опирается, на свое восприятие чувственное. Вот он маленький, ползает, он смотрит, однако, он трогает, он сразу все тянет в рот, знаете, он все пытается изучить при помощи восприятия органов чувств. И он еще не знает, что чисто, что не чисто, он просто все подряд это может. Потому что он исследует, он изучает таким образом. За ним нужно следить поэтому. Не отходить буквально далеко от него, нянечка должна быть какая-то, потому что маленький ребенок может собственные испражнения съесть, допустим, вымазаться, дети делают это, или взять что-то опасное, или порезаться. Он еще не различает, потому что не знает, он должен познать все это. Поэтому его защищает старший какой-то, наблюдает за ним. И понимает настроение по звуку, эмоцию какое-то, значение слов не понимает, эмоционально понимает все. Когда вы его похлопываете так вот и говорите, хватит кричать, он понимает, что вы хотите. Или угладить, успокоить, тоже понимает. Или вы жалеете его, тоже себя жалеете. Знаете, он так тоже такую донацию повторяет для себя, так же вашу, как вот вы. Мой маленький, почему подпевает вашему мысли, он общается уже с вами, он уже чувствует. Хотя это чувство. Это все чисто эмоциональная платформа. И нужно понять, что на этом уровне ребенок живет чувствами. У него больше ничего нет. Это вся жизнь там. То есть, если вы не дадите достаточную защиту его чувствам, вы не сможете дальше воспитывать. Например, сейчас мама говорит, ну вот пусть там кто-то посидит с ним. Или еще там кто-то пытается ребенка. Ну, нет, работает, или хочется отдохнуть. Но если вы упустите этот момент, когда ребенку необходимо вот это вот именно отношение, эмоциональное, можете потерять отношения с ним в дальнейшем. Глубину отношений. То есть вы необходимо должны дать. Это связь. Ваши отношения строятся с этим. Соответственно, с чакрами, то это первая чакра. Чувство. Их семь. Первое это вот просто чувство у нас. А что это означает? Это означает страх. Маленький ребенок, вот ему год, там, он живет в каком-то страхе. Поэтому все изучает. Страх это чувство. И выше чувств, собственно, куда информация направляется для развития, это платформа умственная, ум. Ум или эмоция. Или синтез. Он просто подсыхает, вот пока я держу, так а потом пишет. Пишет, я возьму. Ум это некое такое сочетание восприятия, поскольку здесь 5 органов чувств. Осязание, обоняние, слух, вкус, зрение. Вот одновременно вся эта информация поступает в ум развивающегося ребенка. И это начинает тоже развитие уже эмоциональной и аналитической деятельности. Например, есть соль. Невкусно? Соль есть, никто не будет. Но если немножко подсолить, вкусно. Ребенок еще не может это делать. Пока не получит опыт необходимый. Вот эти комбинации. Этому нужно учиться. То есть как пользоваться в меру, это следить за этим ум. Ум должен быть развит настолько, что вы понимаете значение уже каких-то слов, уже какой-то смысл, как это уже эмоции определяются, сочетание каких-то звуков, образов, мимика. И начинаете уже эти вещи изучать. Это эмоциональная сторона. Например, вы что-то говорите с улыбкой, это одно. Или говорите строго, это другое. То есть вы начинаете уже изучать более подробно. Это уже включается именно ум, монастырь. И ум начинает синтезировать эти вещи. Вот. Осязание это приятно. Жесткое неприятно. Он начинает понимать уже, что хорошо, что плохо. Ребенок начинает быть самостоятельным уже в каком-то смысле слова. Сам брать то, что ему нравится. Или не хотеть то, что не нравится. Заявить каприз какой-то уже. Это функция уже ума. Ответ. И выше ума платформа сознания, разум. Это как бы память и воля. То, что мы называем. Разум, интеллект, разумеет, различает. Сначала родители говорят, вот это не трогай. Либо порежешься, либо обожжешься, либо так, не ходи там, упадешь, или это скользко, или там опасно. Это разум. У ребенка еще нет опыта, он еще не знает последствий каких-то поступков, тогда старший беспокоится за него. Это разум. И вот интересно, что у ребенка очень сильно обостренные чувства, помните, в детстве, да? Как вы чувствовали боль, вы кричали очень сильно, вы не могли терпеть, очень обостренно, нежный возраст называется. Очень острый ум для обучения, восприятия, информацию поглощает. Ребенок очень быстро запоминается, учится, знаете, открыт к этому. Почему? Потому что разум его не развит, он не может что-то блокировать. Вы знаете, что ребенку можно привить и хорошее, и плохое. Он не может различить еще. Это функция разума. Отличать хорошее и плохое, и выбирать именно нужное, хорошее. У ребенка не развита еще воля. Он не может работать каждый день с утра до вечера, да выплатить какие-то обязанности, несет какую-то ответственность, это еще впереди, нужно еще обучать его этому себе. За это отвечает именно разум, интеллект человека. И вот у ребенка чем отличается взрослый от ребенка? Что у ребенка, что у взрослого уже утвердившийся разум. Что это? Цель жизни. Обязанности, долг, ответственность – это все функция разума. Как вот, скажем, создать семью, чем может только взрослый человек поддерживать. А дети внутри семьи не знают, как это все поддерживать родители. Вот отец ходит на работу, он должен быть на работу. Но он себя не представляет этой трудной никак. Он поддерживаемый. Он еще сам поддерживает, то есть разум не развит еще, не самостоятельно о нем говорят. И вот в это время, пока он не самостоятельный, он открыт к любому восприятию. Посмотрите, что происходит. Вот. И как мы сказали, он внимательно смотрит за тем, что вы делаете, и принимает это как свой образ жизни. Вот как мы учим детей. Не забываем о собственном поведении. Многие слов дети просто не понимают. Они понимают более-менее эмоционально. Что-нибудь. Вот это нравится отцу, а это не нравится отцу. Вот и все. А может быть, значение слова они могут и не понять толком. Я говорил с одним директором школы однажды. Он рассказывал про детей, про то, как они их обучают, какие дисциплины, какие есть дети сейчас современные. Я спросил, а дети любят читать? Читают книги? Говорит, ну, мы прививаем. Читать трудное занятие, знаете, для ребенка. Но очень важно для развития разума. Собственно, одно из самых важных вещей, чтобы развивать разум. Волю человека. Он говорит, они привыкают, читают, да? Читают. Но как читают? Я однажды их собрал и стал спрашивать, что вы прочитали. Они рассказали. А я спросил о значении трех слов, они не знают. Они их просто прочитали. Вот это значит, что человек не умеет читать. Поэтому, когда мы говорим, должны убедиться, что слово осмысленно, которое я произношу. Понято, усвоено это слово. Очень часто происходит, что я давлю каким-то термином, каким-то желанием, и ребенок, собственно, еще не понимает, что это такое, о чем я говорю. Это понятно для меня. Нас же не обучали педагогики или методологии, верно же? Прежде чем ребенок понимает, что такое дважды два, это не так просто, как оказывается. Попробуйте, если вы не педагог, объяснить своему ребенку, как, что такое один плюс один. Он не сможет понять, что вообще имеете в виду. Вот, Вася, один карандаш и вот еще карандаш. Сколько будет вместе? Они так вместе? Что вы имеете в виду? Вот один на один так и будет. А что должно случиться? Что с ним случится? Вот так один и так один. Что вы имеете в виду? Вы понимаете, о чем я говорю? Вам это уже привито. И вам понятно. Но когда вы говорите ребенку, это само собой разумеется. Для него это не само собой разумеется. Для него остается один карандаш и один карандаш. Почему тут два? Что их связывает вообще? Тогда вы применяете, смотрите, специальные прием для этого. Не карандаш. Берете, например, конфету. Это совсем уже другой дело для ребенка. Или яблоко для тех, кто живет на севере. И говорите, вот, Вася, тебе одна конфета. Вася эту математику лучше понимает. Так, конфета есть. Хорошо. А вот Вася, еще одну конфету. Сколько у Васи конфет? Начинает догадываться, что вы имеете в виду. Скажите, что? Что происходит? На какой основе это происходит? На форме чувства собственности. Математика складывается, видите? Есть сложение. Все, вы объяснили. Что у ребенка есть уже чувство собственности, врожденное, эгоизм. Вот на эгоизме вы начинаете обучать. Но как только вы обучаете что-то отдать, минусовать что-то, вот Вася тебе две конфеты, и одни у тебя эти две конфеты. Он говорит, нет, это математика не играет. Поэтому сначала вы сложению научите его, а только потом вы читали, видите? Понимаете, как устроено все проблемы? Итак, я имею в виду, что обучаем ребенка через эгоизм. Вот все, что ему нужно, делайте, 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 делайте. Потому что это хорошо, хорошо, хорошо. Он все принимает, и он счастлив от этого становится. Его эго удовлетворено. Нельзя противостоять эго до 5 лет. До 5 лет, ведь как царь он живет. Вы просто исполняете его желание. И, конечно, следите, чтобы это не было опасно. И вот и все. То есть технику безопасности соблюдают. Вот нельзя, потому что опасно. Это другой вопрос. Но в остальном вы просто выполняете его желание. До 5 лет царь. Любое желание выполняет. Но с момента 5 лет, обычно уже с 5-летнего возраста, в те далекие ведические времена, сейчас я не знаю, правда, мне сложно говорить. Сейчас я вижу, что ситуация неординарная у нас в обществе. Наши люди, взрослые вообще, на уровне детей большинство сейчас. Ну, честно говоря, если прямо говорить. Тоже, вот если вы не пойдете на какую-то уступку ложному эго, вы не научите ничему. Они до сих пор приучены вот к тому, что им нужно что-то приятное сделать, прежде чем чему-то научить, знаете, они так вот просто не согласятся, если даже правду скажете. Современные люди, они не обижаются, как дети. Они не воспитаны, их разум слабый достаточно, они очень эмоционально обидчивы сейчас, даже взрослые люди. Но с 5 лет уже разум начинает пробуждаться у ребенка. Вы это заметите, ярко проявится в вопросах.
Собственно, веды говорят, что разум это уникальнейший дар как бы Бога человеку именно. Никак это в другом везде нельзя, потому что этого избыточного разума у животных нет. Ни у кого. Животное не спрашивает, почему, что это за жизнь вообще. А ребенок спросит, а кто я, откуда? Было со мной такое?
Почему? Вот это...
Даже в 3 года может быть. Откуда я появился? Но обычно уже в 5 лет он это осмысленно делает. В 3 года может спросить, услышать и забыть потом еще. Но в 5 лет он уже не забывает такие вещи. Также, примерно к этому возрасту 5 лет у ребенка могут быть сильные ассоциации прошлых жизней. Или внутри утробного периода может вспомнить детали. Недавно мне такое письмо одна женщина написала, что и 5-летняя дочь стала рассказывать все подробности внутриутробного жизни с 7 месяцев. И детали рассказала... которые были время родов, которые знала только мать. И она сильно плакала, когда вспоминала это. И вспоминала, как кровь попадала в глаза, и все остальное, и как ей было очень больно. И рассказала все эти вот тонкости. Только мать знала все эти тонкости, как происходило. Она написала мне подробное письмо и прислала об этом. И ребенок при этом еще вспоминал прошлой жизни и стал говорить, что меня убили, закопали, 5 человек, и она тоже сильно рыдала. И несчастная мать, я хотел бы успокоить, ты что, видела где-то по телевизору, кто тебя напугал, кто тебе рассказал, она говорит, ты не понимаешь ничего, меня, она не могла объяснить. А потом рассказала внутренний период. И дети в этом возрасте могут вспоминать подобные вещи, но вы можете их не заметить. Ну как, дети говорят же глупости всякие. Запомните одну вещь, дети никогда глупости не говорят, это самый серьезный народ. Дети никогда не лгут, если не боятся. Они лгут, потому что боятся. Если вы их воспитываете в страхе, они всегда будут лгать. В другом случае, не лгут никогда. Они всегда говорят правду. Это их природа, они чистые. То есть лжецами мы их делаем просто потому, что может быть страх вызывает. Да ребенок замыкается или начинает из страха говорить ложь. Только потому, чтобы как бы спастись со страха. И дети это очень серьезный народ. Они никогда не становятся циниками, не иронизируют. Они... Серьезно, посмотрите внимательно. Вот на лица выражение детей, они очень серьезно смотрят. Конечно, они простые, их можно и рассмешить, но по своей натуре они ученые, видимо, посмотрите. Они исследователи. Они ко всему относятся как к чему-то важному, к любому явлению. Потому что вы видите все это впервые, пытаетесь осмыслить, разум включается, начинает работать, у них всегда внутренняя работа у детей. Они прекрасные ученики по своей природе. Вопрос, как же их обучать? Вопрос нас касается больше, чем их. Не думайте, что это какой-то материал испорченный дети. Не испорченный, лучший материал дети. Дети лучше нас, потому что они чище нас имеют. И если мы находимся с вами в процессе обучения всю жизнь, мы можем обучаться у детей. Это очень важный момент. Для чего нужны вообще дети? Потому что ведь взрослый человек уже забыл свое детство. Знаете почему? Тело сменилось. А величественная часть смены тела. Через 7-14 лет у вас совершенно другое тело. Вы даже помните, что ребенок, но вы забываете, что такое ребенок. Потому что тело меняется. Уже другие энергии включаются. Уже сексуальная энергия уже как бы созрела. Другие органы восприятия созрели. И вот поскольку тело меняется, мы забываем, что мы тоже были детьми. Просто как будто уже другой мир. О чем мы только что говорили? Кто следит за ним?
Давай. Как обучать вопрос взрослых?
Взрослые учатся детей. Потому что мы забыли свое детство. И когда мы воспитываем ребенка, вот мы снова начинаем осмысливать свое прожитое детство. Это очень важно, осмыслить его, не забыть. Когда вы близко общаетесь с детьми, воспитываете его, снова проникаете в их мир желаний, это необходимо. Это не глупости, это не потеря времени, как считают взрослые, у меня более серьезные дела, у меня работа, пусть с ним кто-то присидит там. Он просто глупый ребенок, нет. Это серьезнейший процесс происходит, важнейший процесс, когда формируется личность, и вы можете сформировать личность великого человека. И ребенка учат самостоятельности. Разум, функция разума, самостоятельность. И когда вы с ним проживаете всю эту жизнь, начинаете смотреть его глазами, общаться с его интересами. Это не просто. Не просто отвечать на вопросы детей. То, что взрослые спрашивают, это детские игры, на самом деле. То, что ребенок спрашивает, это великие вещи могут быть. Кто я? Откуда я? Попробуйте объяснить это. Я помню хорошо себя, я не знаю, сколько мне было лет. Я уже был не маленький, на самом деле, лет 14 было. Я уже мать донимал еще раньше, откуда я, меня обманули, про капусту стали говорить. Я говорю, откуда я появился вообще? Ну так у матери спросили. Мать, иди к ней. Кто-то мне сказал. Я подошел к матери и говорю, откуда я появился? Где ты меня взяла вообще? Она постоянно заулыбалась почему-то. О чем-то стал другом говорить. Потом говорит, иди к бабушке. Она лучше знает. Похоже, она тебя нашла и принесла. Правда, что? Не нашла. А где пошел к бабушке, бабушка? Куда появился? И в доме был такой, знаете, какой-то юмор был, как это начался. Я не мог понять, что о чем, почему не заулыбались. Бабушка говорит, да, помню. Да, пошла на огород рано утром, точно. И там в капусте, ну что ты лежишь? Ну я тебе взяла и принесла домой. Говорю, ну хорошо. А кто в капусту-то положил? Ну это и все, никто не ответил на этот вопрос. Ну, подрастешь, узнаешь, ну там шутки, это юмор. Вы не можете дать ответ ребенку, видите? А что нужно было сказать? Ведь ответ-то нужен, поймите. Там, где нет ответа, там пустота образовывается, безразличие. Понимаете, в чем дело? Не строятся отношения в этой области. Если вы подходите к человеку, он сами не дает вам никакого ответа эмоционального или информального, вы просто как пустое место для вас остается. Все, это место не использовано. Пустота. И вы чувствовали в сердце иногда пустоту? Потому что они не получаемы этих ответов в жизни. Ни детьми, ни юношами, которые нас именно волновали по своей природе, вот этот избыточный разум, данный нам свыше, не получал ответов. И однажды я люблю смотреться в зеркало, как все молодые, знаете, подростки любят себя смотреть в зеркало. На себя же сосредоточен в этом возрасте больше всего. Детство, юность. И я до того досмотрелся, все очень часто на медитировал себя. И там трюмо еще было, знаете, и фас, и профиль, и затылок, и себя изучал, и восхищался. Я считал, что это вообще совершенство творения. И профиль, и все остальное. Ну, в юности так все люди гордятся своим молодым телом, красивым. И вдруг я это хорошо отчетливо помню. Что-то внутри у меня изменилось в какой-то момент. Я почувствовал тревогу. Я не мог понять, что это такое. Я почувствовал созерцание тревогу. У меня всплыл вопрос, а почему, собственно говоря? Я? Это я. Да медитировал, в общем. Вот такой вопрос. Я прекрасно понимал, что я имею в виду тогда, когда ко мне пришла эта мысль. Почему я это я, а не кто-то другой? Вот почему, скажите, я родился с таким носом? Да объясните мне. Вот с такими ушами, вот почему я мальчик, почему у меня вот эти родители, почему? Кто-то спрашивает, дети могут спросить его, и вы не знаете, что сказать. А вопрос для них серьезный. Я помню, с вами не стал сдать маску сюда. Она приходит, и я говорю, а почему я, это я? Ой, ну не знаю, у тебя опять вопросы. Ну подожди, ну я с работы только что, у меня совсем голова других забита. Совсем другая жизнь, понимаешь? Ну кто тебе ответит? Ну что за вопрос? Я не могу понять, о чем ты спрашиваешь вообще? Я говорю, ну подожди, ну послушай, ну я вот езжу, ну почему я это я, а не кто-то другой? Ну что за вопрос? Ну что ты спрашиваешь? Объясни мне. Я говорю, ну хорошо, ну почему я вот родился именно у тебя, а он не у, скажем, у других родителей? Ну я не знаю. Действительно, она тут стала понимать, о чем я спрашиваю. Он говорит, видите, другое измерение сознания. Вы можете понять вопрос, если захотите. Так вот, ребенок ждет, что вы захотите понять его, но вы можете сказать, ну, глупости это все. Ну, подрастешь, сам поймешь все. Вот на работу устроишься, женишься, и тогда все поймешь. Нет, уже поздно будет. Это прикладная психология, прикладная наука, прикладная жизнь. Настоящая закладывается вот тогда, когда есть эти вопросы, это дано свыше. Сейчас психологи всего мира утвердили, что все дети рождаются с рожденной верой в Бога, в сверхъестественные силы. Все верят в сказки, все верят в полеты космоса, все верят, что они станут великими, все верят в большую великую любовь, что они встретятся, все верят в самые великие вещи, дети. И мы их пытаемся ограничивать, потому что таких ресурсов у нас нет, чтобы сделать каждого космонавта, каждому там, обеспечить там, миллион, потому что ресурсов не хватает, материальных ресурсов не хватает. Поэтому мы их осаживаем, говорим, нет, давай приземлись-ка лучше. Кем ты будешь? Механиком? Или инженером? Или кем? Или бизнесменом?
Генерал
свой сын. Он был на Черном море когда-то, и там фестиваль был тоже, на лекции. И там местные люди рассказывали, учителя, говорят, вы знаете сейчас, кем хотят быть детьми? Проверить учение, вопрос в школе, кем вы хотите быть? И все большинство написали отдыхающими. Отдыхающий уважается, он в почете, и для него все делается. Они все служат там отдыхающим, свои квартиры сдают, там, все для них, они мыслят вот таким образом. Дети все написали отдыхающим. Кто этому учит? Взрослые. Это значит, что он взрослеет, становится практичным. Вот это интересно, что наша сказка жизни, она нереально оказалась в детстве. А что это означает? Что мы переживаем, когда не реализуются наши желания? Что это? Разочарование. Мы уже пережили это стадию. Мы приземлились, мы встали на свои ноги. Теперь у нас есть свои дети. И мы пришли, чтобы их тоже разочаровать по опыту и сказать, дорогой мой, успокойся. Вот, как только ты закончишь школу, институт, пойдешь на работу, женишься и будешь работать на гробовой доске, будешь зарабатывать деньги. Вот в этом смысл жизни. Вот все. А зачем ты появился? Откуда? Никто не знает. Никто. Я уже спрашиваю. И ученых, и всех. Никто об этом ничего не знает. Нет. Не знаю. И нужно это знать. Вы должны знать это из отношений. Вы хотите детей? Вы любите? Вот так отвечает. Вот почему вы любите. Потому что кто-то любит вас. И говорят, прекрасно понимает, о чем вы говорите. Он мудрец. Он не практик. Он понимает только отношения. Ему не нужно показывать ДНК, РНК, мужская клетка, женская клетка. Сексуальное влечение. Нет. Просто нужно показать, что есть отношения. Мы тебя ждали. Мы тебя хотели. Ты появился откуда? Слушай. Ты да, Бога для нас. Это абсолютно понятно любому ребенку представить. Высочайшие истины, которые даже мудрецы не могут понять. Ребенок сразу просияет, когда ты услышишь. Получит это. И там не будет пустоты. Он скажет, это мои родители. Это мои представители Бога вообще. Вот все, вот эта традиция, вот это я держусь, вот это мое. Потому что они меня хотели, я к ним пришел. Я им больше всего нужен этим людям, понимаете? О, чувствуете, нет, сами, что происходит? Это же ответ. А почему не нужен такой ответ? Потому что мы стали взрослыми, наш разум трансформировался. Стал практичным. Поэтому есть общая структура над разумом. Располагается вот эта вот воля, так сказать, которая защищает наш ум, наши чувства от опасностей. И поскольку у ребенка вот этот разум не сформирован, будьте внимательны. Любая грязь может проникнуть туда. Поэтому мы боимся с кем-то ребенок на улице гулять. По опыту знаем, он общается, а потом станет таким же. Вопрос в другом. Это верно, опасаться нужно. Но вопрос в другом, не в этом, не в улице. А почему это он при живых родителях, при самых больших доброжелателях, кому он больше всех нужен, выбирает улицу? Почему так происходит? Ответьте на вопрос.
Общение с ровесниками?
Общение с ровесниками. Ну а если эти ровесники противоречат тому, что родители говорят, почему выбирают ровесников? Потому что нет сильных отношений с родителями. Совершенно традиций сильных нет. И мы сказали, когда мы говорим правильные вещи ребенку, этого недостаточно. Нужны еще поступки. Следите за поступками, за привычками. Потому что ребенок никогда не нарушит табу, которую установлен в семье. Потому что никто не нарушил никогда. Это известно психологам. Знаете, что такое табу? Нельзя, запрет. И все следуют. Есть такое племя, есть такие. Слово табу, все, никто не причастен. Это уже что-то не причастен. Почему? Потому что все это этому следуют. И старше, младше, все поколения это делают. Это невозможно психологически приступить, потому что все этому следуют. Дед, прадед и все остальное. Это называется семейная династия, традиция. Ее очень трудно перешить, потому что вы становитесь изгоем общества, изгоем семьи, вы становитесь отщепенцем, это хуже смерти считается. Вы не можете такое самоубийство такое покончить жизнь. Это настолько серьезно, что
Смотрите, мать этого не делает, отец этого не делает. Как же я смогу это сделать? Ну как же я смогу это сделать? Они говорят и делают. Но если не говорят и не делают, отец закурит сигарету и говорит ребенку. Когда выйдешь, курить не будешь, хорошо? И так затягивается смачно, знаете. Ну и что, вот у нас какой-то результат. Бесполезный звук. Ведь слово не работает. Слово становится просто пустым звуком. Но слово, на самом деле, это документ. Раньше так было. Сейчас письменное слово документ. Не всегда. Сейчас печати нужны. Подтверждение какого-то официального лица. А вообще, слово документ. Раньше не документы спрашивали, а спрашивали, как имя твоего отца или кто ты. И все. И люди говорили, это был уже документ. Это было основание. Но поскольку мы сейчас все время, а говорим одно, делаем другое, это уже не документ. А? На деле нужно проверить, нужно официальное лицо, заверенной печатью, чтобы убедиться, что есть фотография, есть паспорт. Вот я тут стою, моя фотография, заживайте, пойдем клеивать туда. Потому что верить это документам, мне не будут верить, потому что я стал двойственным. Я сам себя обманываю, я сам себе не доверяю. Я сам себе не уверен, вот этот человек женится и не знает, как там будет в семье. Разведется он через 2-3 года или нет, он понятия не имеет. Он не может полагаться даже на себя, на свои обещания. В современном мире так, потому что мы воспитаны иначе. У нас нет сильных, могучих семейных традиций, мы их утратили. Поэтому, если мы хотим начать устанавливать эти традиции, начинать нужно, конечно, с себя. Нельзя заставить ребенка быть человеком, нужно пробудить человека. Это разные вещи. Пробуждение или насилие, это разные вещи. Воспитание – это пробуждение. Но есть и другая вещь. На санскрите называется гуна-карма. Гуна. Карма. Взаимодействующая вещь. Слово карма, я думаю, вам знакомо. Это деятельность, работа. И законы кармы мы сейчас не будем разбирать. Карма – это работа, так скажем. Действие. А гуна – это качество. В переводе. Но также гуна в переводе веревка, потому что если у меня есть какое-то плохое качество, мне трудно его изменить. Это как веревка, где связывает меня. Заставляет быть таким, да? Ну вот человек вспыльчив, ну что с этим поделать? Ну я знаю, это мой недостаток. Но я не могу быть другим. Это меня связывает умное это качество. Или хорошее качество есть. Я не могу перешагнуть через свою совесть тоже. Она меня связывает уже по-другому. Гуна. И они взаимосвязаны. Деятельность. Поступок зависит от качества, а качество зависит от поступков. Они вместе влияют друг на друга. Поэтому можем менять гуна-карму при помощи одного и другого влияния. Понимаете, о чем я говорю? Например, дурная привычка, качество у ребенка, у всех у них есть такое качество, лезть пальцем в нос. Вот прям тут, да, и вот интересно, что все, понимаете? Или что, достань что-то и попробуй на язык. Дети делают. Все знают вкус собственных... С детства. Все вспомните, видите. Дурные качества есть у детей от природы, привычки, панические. Так, как научить? Карма, поступок. Старший берет, хлопает по пальцам. Хлоп! Вот так реагирует. Строго, не нравится, не делай этого. И ребенок боится, страх некоторые испытывает. Потом он забывает, и снова, вы снова, оп! И в какой-то момент он пытается и вспоминает, вот нет, сейчас будет наказание. И привычка уходит. И он избавляется постепенно от нее. Его уже взрослого никто не делает. Во всяком случае, не всех. Потому что, вы знаете, кому-то не понравится, вы воспитаны, обучены определенной деятельностью. Деятельность. Поэтому, когда мы хорошие вещи практически прививаем, делай так. Говори так. Это противоестественно, еще может быть ребенку, ему это трудно. Скажи спасибо, это же надо учить. Как вы думаете, он сам по себе не он эгоист, он не будет говорить спасибо, его нужно напомнить, обучить, привить это качество, чтобы это автоматически было, и почувствовать еще эту благодарность, вот этот обмен, еще почувствовать надо, почему это, что это за слово такое волшебное, спасибо называют. Это целый трактат для ребенка, должен быть моральный, нравственный, чтобы это проникло, стало важным чем-то, удивительным открытием каким-то, чтобы научиться благодарности, говорить спасибо или пожалуйста. И таким образом, прививая хорошие поступки, мы развиваем хорошие качества. А уже качество сформировано хорошее, естественно, поддерживает хорошие поступки. И чем улучшается качество больше, тем улучшаются поступки. Улучшаются поступки, улучшаются качества. Что вперед должно быть? Поступок. Вот это называется обучение, воспитание. Научить поступать хорошо. Не говорить, а делать хорошо. А потом уже имеем право говорить хорошо. Если я поступаю плохо, я не имею права говорить хорошо, потому что я становлюсь обманщиком. Никогда не воспитывайте ребенка так. Неважно, что ты там делаешь, никто же не знает об этом, но всегда говори хорошие вещи. Это лжец, вы воспитаете лжеца. Это большая проблема, серьезно. Обучаете его лицемерию таким образом. А один взрослый мне жаловался воспитать детей, когда мы говорили. У него есть какой-то друг по работе, высокая должность, у него много высоких должностей, и они дружат с семьей. Но одну вещь, черту он не любил в этом своем друге. Он говорил, он всегда на показ своих детей выставлял, любил гостей приглашать, любил их показывать, одевал в галстуки бабочки, там, 9-летних, мальчишек 10-летних, чуть ли не во фраке такие, знаете, туфли, расчесных. Но это же, говорит, дети, зачем из них делают куклы их вообще, на показ? Вот он критиковал это все. И мы, говорит, пришли туда, и он хотел показать их воспитание, как он их воспитал вообще. Представьте, они как обычные официанты вообще, причесывали, бабочка, костюмчики. Носили все эти подносы, всем рассказывали. Там, пожалуйста, спасибо, будьте любезны. Все слова знают, все уместно. А он наблюдает. Но он говорит, это не дети, это что-то другое, не может быть. Но он был прав в чем-то, потому что он заметил, что там на кухне за шторкой. Они совершенно другие. Они берут эту тарелку супа и опускают тут два пальца больших. Издеваются. Шторка открывается, они серьезно. Неправильно. Это искусственно. Заставляете. Но нужно пробудить. Вы должны убедиться, что деятельность, качество изменило. В этом цель воспитания. Не просто внешний хороший этикет на публике, а когда я один, я делаю что угодно. Вот именно вот перед собой быть честным, самое высокое воспитание. Но для этого мы должны быть сами такие. А как это ребенок увидит? Что мы раскрываем сердце. Как правило, взрослый думает, ребенок меня не поймет, правильно? Нужно подруга или друг поговорить там, по сердечным делам. Вы не правы. Дети лучше вас поймут, потому что они чисты от многих проблем. И их понимание чище. И ребенок может дать лучший совет жизни. Хотя ломаным языком и, может быть, не очень грамотно выражаться, то, что, может быть, даже не заметить, это мудрость, потому что устами младенца глаголит истину. Просто потому, что еще не побуждено сексуальное желание, они чисты в этом плане. Поэтому будьте внимательны. Дети могут многим вещам научить и помочь нам в жизни. Бывает так, что судьба наша не очень хорошая. Вот. По гороскопу, так сказать. Но ребенок, когда приходит к вам, у него хороший гороскоп. Он может вашу жизнь украсить, улучшить. На что мы, собственно, надеемся, правда? Что наша жизнь станет лучше, когда дети придут к нам, вырастут, они вот вклад какой-то сделают еще больше в жизни. И нас также возвысит. Вот таких детей нужно приглашать в свою семью. Не удивляйтесь, слово приглашать. Именно от нас зависит, какие дети ожидаются у нас. Это не случайно, есть закон. Поэтому воспитание начинается еще с зачатия ребенка. Не когда он уже появился, уже плод наших каких-то прошлых поступков, а еще до зачатия уже начинается мысли о нем, медитация. А какой это ребенок будет? Должны уже знать. И первый, кто это эмоционально должен знать, будущий отец. С него начинается.
Да, отец должен знать.
Вот они и поженились люди. Теперь они должны знать, что в результате нашего брака появятся какие-то дети. И вы должны сразу знать, кто это будет, как. Мужчина должен создать этот образ. Сын или дочь, кого хотите. Но вы должны создать образ. Какого хотите? Ну, скажите, допустим, вслух. А какого бы желали вы ребенка? Ну, коротко.
Умного,
красивого,
счастливого.
Здорового, счастливого,
успешного,
еще, доброго, ну выше, давай,
доброго,
щедрого,
целеустремленного,
голубыми глазами с ямочками,
ямочки на щеках, голубые глаза, кучерявые волосы, смотрите, вот есть такие красивые образы,
высоко,
о, смотрите, что-то интересное, никто не сказал великого, слово великое никто не сказал. Все говорили хорошие вещи, приятные вещи. Про великого никто не сказал. Так вот, медитируйте на великую личность.
Но нужно тогда знать, что такое великая личность, что это за качество великого человека. Это великий разум означает. И смотрите, вы сразу станете серьезными. Вы станете родителями, вы уже становитесь родителями, вы становитесь серьезными, уже ответственными. Это же великая личность, вы понимаете, великая, вы имеете. Он маленький, но вы знаете, это великая личность. Вы должны перед ним не спасовать, не оплошать, не уронить свою честь. Понимаете, какие отношения уже? Должны создать этот образ. И мужчина, поскольку у него вот такой вот разум, свойственный ему, он может создать такой образ, без сантиментов особенно. А потом идет к жене и говорит об этом. И рассказывает вот этот образ, вот, который дорог для него, это что он хотел вообще получить. Какого наследника. И она берет этот образ, обсуждает с ним. И она же любит мужа. Она же любит. И вот этот образ возвышает их отношения. Поэтому она этот образ помещает в сердце. Если никакого вожделения здесь нет еще. Вообще я близко лежу. Это очень чистая связь. Внутренняя, сердечная связь. И они тогда этот образ помещают в сердце, чувствуют между собой единство. Особое единство. Это называется зачатие. Остальное несложно объяснить. Вот. Это умонастроение, которое их объединяет. Более высокое умонастроение, видите? Возвышающее умонастроение. Вот это появление великой личности. Я читал Пураны, там описывается о рождении некоторых великих людей. И описываются моменты зачатия. В то время, в эти моменты, отцы и родители мысли возвышенно как раз. В тот момент, когда начинают. Как правило, это вот с этим связано. И все. А потом он вынашивается. Это же отдельный разговор, как вынашивать ребенка. Думаю, что вы читали литературу. Но это естественно. Слишком готовиться к этому не нужно, потому что это природа уже устроена. Женщина погружается в йогу на 9 месяцев. Вы это можете увидеть. Она не будет не краситься, забудет об этом. Она погрузится внутрь себя, туда. Там идет жизнь. Вот она вся. Весь ум, ее чувства, ее разум. Все погружается туда. Вот так он вынашивается. Вы думаете, думаете, думаете. Вы заботитесь мысленно. И вы с этим образом живете. И он уже воспитывается вашим умонастроением. У него, смотрите, он не дышит. Он там не ест. Сам. Он там ничего не нюхает. Не работает ничего. Дыхания нет. Он осязает только. Ему очень неудобно все месяцы. Это описывается в Куране. Через пуповину получает вашу пищу, ваше дыхание. И живет вашими мыслями тоже. Вот это вот интересно мне, утрачено нашу культуру. Почему же ребенок, когда рождается, он чувствует вас уже? Потому что там это было, он знает, мама, вот она. Он чувствует все, потому что это уже связь была внутри утробы. На самом деле связь была еще до его рождения. Смотрите, уже хотели, уже создали образ. У вас уже есть ответ на этот вопрос, видите? Откуда он? У вас уже есть ответ. Но если мы об этом не думаем, ответа нет, это для нас. Но он, появился, как усидеть? Как вот кошку собрать ожидать? Побочный продукт секса, знаете, так случилось. Сейчас тебе не очень-то хотели, но пришлось. Это вообще проблема, это серьезная проблема. Когда ребенок в такую семью приходит, в такую атмосферу приходит, ждите чего угодно. У нас отправит дом престарелых, оказывается, с любовью. Вот увидит. Вот так произойдет. Потому что он побочный продукт, он не пришел вот в нужное место. И так мы должны такие условия создать еще до прихода ребенка, чтобы он чувствовал это. Как в Индии, допустим, мудрецы говорят такую вещь, что корова дает хорошее молоко. Самый важный продукт для человека – это коровье молоко. Для его интеллекта. Но не всякая корова. А та корова, которую вы любите, никогда не убьете. Потому что отношения именно такие нужны. И тогда будет то молоко, которое вам нужно. Но корова, которую убьют, никогда такого молока не даст. Такой глубины отношений уже нет, потому что вы уже хотите ее убить с самого начала. Уже есть. То есть мудрецы, которые тонко это воспринимают, видят эти связи. Вплоть до того, что с дерева ночью фрукты не рвут, говорят, дерево спит, не беспокойте его. Вот это интеллект, вот это великий, вот это тонкий интеллект. Вот какие мы хотим воспитать поколение. Какого уровня. Это такое внимание. И есть такая книга «Бирбал Акбар», если вот найдете, посмотрите в интернете, где-то еще там история. Это не сказки, не притчи, это документы исторические. Там описывается отношение Акбара Великого, правителя, мусульманского в Индии, великого правителя прославленного, и его премьер-министра Бирбала, индуса. То есть представьте, Акбар Великий, он мусульманин, премьер, индус. Не очень было удобно с этой точки зрения. Весь двор там интриги строил на этой почве, почему премьер, индус. Но Акбар понимал, что никто не заменит в этой роли Бирбала, потому что это разум. И несколько примеров, что такое разум. Однажды Акбар при дворце увидел новую юную служанку. Очень красивую, наряженную, все такое. И которая ела фрукты, сидела. И Акбар Великий, он так, пошутить с ней решил немножко. Но он подешал. И он сказал, попросил у нее фрукты. Попробуй. Но она отвернулась от него так гордо, знаете, как молодая девушка, и что-то сказала. Как немножко отшила так его, по-женски. Что задело его как бы самолюбие, Акбар. Ну, Акбар, вы же видите. И тут какая-то молодая девчонка вот, показывается женскую природу эгоистичную. Но он простил его девушку молодая. Он не жестокий был человек. Но он расстроился. И вот он расстроенный пришел. И там Бирбал ему прибежал. Он говорит, успокой меня, Бирбал. Сочини мне, пожалуйста, стих какой-нибудь. Вы сейчас удивитесь, но это было не раз. Акбар сочиняет стих. О том, как молодые девушки все очень гордые, и ребята шли от мужчин. Но когда состарится, им никто даже этот рук не подаст. Да, за деньги даже не дадут. Акбар, Бирбал, ты точно помнил, что сказать. Ты поднял мой настроение. Это разум. Вы скажете, как он узнал? Это разум. И однажды он заболел. Бирбал. Разумный Бирбал заболел. И месяц-другой уже, почти полтора месяца, не выходил на службу. Акбар подумал, тяжелая болезнь, но полтора месяца. Надо пойти проведать. Главным образом хотел понять, насколько нарушился разум его от болезни. Не подсказал ли разум Бирбала? А пришел лично к нему навестить его. Бирбал лежал в постели. Акбар присел рядом, у него были дружеские отношения, сказал, ну как дела, как ты себя чувствуешь? Бирбал говорит, все уже нормально, уже все на поправку, слава Богу, обошлось, я не умер, скоро выйду на службу. Ну Акбар думал, ну так, надо испытать его разум, он был озабочен. И в это время Бирбал сказал, Акбар, я сейчас выйду на минутку, соли, он понял, думаю, и ушел. И вот тут Акбар, трудно испытать, взял лист бумаги, и под ножку кровати подсунул. И сел на кровать. Пришел Бирбал, лег на кровать, и не дальше разговаривать о чем-то, но он стал ворочаться, что-то, знаете, как-то. Что с тобой, Бирбал, скажи, что случилось? Да не могу понять. То ли кровать стала выше на лист бумаги, то ли потолок опустился. Это не мистика. Это просто обостренное внимание. Это все. Вот что нужно взрослому человеку. Нужно какое-то понимание, чтобы ребенок знал, что вы знаете его. Это значит, что он ваш. Если вы его не знаете, он не ваш ребенок. Вот что они ожидают от нас, от старших. Что даже без слов. И так от матери это требуется. Ребенок говорить еще не может, он может только кричать. От нее требуется понять, что нужно ему. Вот хотите, не хотите, а нужно понимать. И она должна понять. Иначе это не ваш ребенок. Мать должна понять, что с ним. Я помню, я свою мать только ей заставила делать, чтобы она понимала, что я хочу сама. Мне не нужно даже говорить, знаете, вот ребенок, он же царь. Вот орете пока, ну пусть сама догадывается. Вот принцип. Иначе что это за мать? Это вам природа говорила. Нет, мать должна понять, мать должна сделать. И мать делает, мать понимает. И когда мать увлекается каким-то мужчиной, она никогда уже не понимает своих. Это очень опасно. Если мать вдруг влюбилась в какого-то мужчину, отвлеклась на какого-то мужчину, это самое опасное для семьи, когда происходит с женщиной. Связь с детьми прерывается. Говорит, если она второй раз замуж выходит, начинается врагом собственных детей. Часто, второй раз замуж выходит, враг собственных детей. Вот такая строгая. Но это для тонкого интеллекта эти вещи все. В нашей культуре нет такого тонкого восприятия, мы позволяем себе такие вещи. Но изначально культура вот такова. То есть на какие темы сегодня говорим? А вам бы хотелось.
хотелось, конечно, узнать несколько приемчиков. Как заставить ребенка делать туалет? Нет, это не воспитание. Я такие вещи не даю. Я работаю с этим ребенком. Вы воспитываете по своей сути. Вам не нужно учиться этому. Если вы родители, вы знаете своего ребенка. Если он вам интересен и желанный ребенок, вы уже автоматически учителя, природные учителя, лучшие учителя, потому что вы выше его доброжелатели. Вот чему нужно учиться. Итак, дети, это не помеха, это продолжение наших традиций, великих традиций. Можно сказать, ну я не великий. Нет, вы можете сделать свой ум сейчас. Возможно, вы не великий, может быть, не самый богатый человек, не самый влиятельный, но ваш ум может быть очень великий. Не само мнение, а цель. Цель великая может быть. И вы увидите, что если цель великая, то вы и есть великая личность. Это вопрос времени. Если цель в сердце великая, вы обязательно проявите. И дети должны знать наши цели, если, скажем, я не проявляю каких-то великих вещей особых, но я делюсь своими целями с детьми, так? Вот оно. Ребенок понимает, вот это мои родители. Если он этого не достиг, я это сделаю. Я это сделаю. Традиция, это и есть воспитание. Не так, что мы даем все готовое. Это хуже всего для детей. Когда все готовое дают. А несколько женщин ко мне подходило, усыновивших. Все время они усыновили мальчиков. И поскольку это не родной сын, так сказать, был, они воспитывали их с пристрастием. Некоторым таким состраданием, с жалостью. И в обоих случаях, это разные женщины разного времени, в обоих случаях они закончили в тюрьме их где-то. При всем их любви, заботе вот, и сострадании. И они подходили со слезами и говорили, что мы делали неправильно, почему так, я их защищала от всего, я там оберегала, там предупреждала, там выкупала, там прочее. Деньги платила. Почему же все так закончилось трагически? Я вспомнил историю юридическую древнюю про одного сироту, которого убили родители. И тетя осталась родной. Тетя приняла своего племянника со слезами на глазах. Бедный, несчастный сирота. А вот с таким настроением приняла его. Он это сразу, конечно же, почувствует. И он что сказал? Позволял себе. Бедный, несчастный сирота. Ему можно простить, не так ли? Он понял это хорошо. Да, он стал манипулировать. Как все мальчики с матерью, мать или женщина, сложно противостоять, именно воспитывать мальчиков, сыновей. Что тут нужен твердый разум, решение принимать. А женщина колеблется. И ребенок он чувствует, знает. По природе вещи. И так он стал воровать постепенно. Его поймали за руку, привели в тёте, наказать нужно. Стильно, он уже у тебя не такой маленький. Простите его, это просто сирота. Несчастный ребенок. Он же помнит своих родителей, он уже потерял. Хорошо, решайте сами. Простили. Но он на этой почве сделал что-то еще, подрался, уже кого-то там поранил, погоди, дело серьезно, он уже из-за ножи берется. Надо наказывать его уже, сурово, давайте. Палками его на площади вот, побьем. Чтобы все видели, чтобы стыдно ему было. Да что вы, сирота же. Что же вы делаете-то? Он же родителей потерял, несчастный ребенок. Он стал взрослым и убил кого-то. Несколько человек. И суд приговорил висит. И вот эшафот висит. И он там стоит. И к нему обращается последнее слово, если хотите что-то сказать, у вас есть минуты. Затем приговор Господний приводится. Ну да, есть что сказать. Тетя, позовите. И тетя несчастная пришла, ой, счастная сирота, помилуйте его, пожалуйста. Я ему единственная тетя, родители потерял другую маленькую. Он говорит, наклонись ко мне, тетя, подойди, я тебе на ухо что-то скажу. Народ замер, а тетя плачущая поставила ухо, схватила это ухо зубами. Наверное, это монстр вообще, что он творит. Он даже перед смертью умереть не может. Но слава потому, я на шапоте здесь потому, что он тогда мне все прощал. Он сказал эту причину. Я рассказал этим женщинам эти истории. Нет. Вы должны научить ребенка принимать ответственность за свои поступки. Поэтому вы их этому не научите сами никогда. Вы должны найти достойного учителя в своем случае. Только учителя можно научить. И родители, они слишком добрые учителя к ребенку. Они должны быть такими. Они должны быть суровыми учителями родителей. Но они связывают уже с другим учителем, который строже, отдают в школу как бы. И неважно, он там может быть Удачником, неудачником, он может всегда вернуться к родителям, которые примут его любого.
Там более высокий уровень ответственности. Вот это задача родителей. Найти таких учителей, при которых ребенок почувствует большую ответственность, чем передо мной. И учить такому человеку. И благословить его. Один учитель, известный, всемирно известный духовный учитель, он уже ушел в 77 годы жизни. Он вспоминает свое детство. Я был ребенком, я не любил ходить в школу. Я отказывался часто, потому что отец не мог со мной справиться, он не хотел быть слишком со мной жестоким, боль причинять, поэтому он не знал, как быть. Но он умный, и он нашел способ. Он пошел на улицу Калькутты. В те времена, это начало 900-х годов прошлого века. И нашел там человека такого, знаете, высокорослого, такой с длинными руки, такой костлявый, нос такой горбом индус, в черне, такие уши, кольца, большие уши, вот глаза новые какие, такой страшный вид у него был случился. Я тебе буду платить деньги, вот столько рупий каждый день, если ты будешь моего сына водить в школу. А тот бедняк, а, нет проблем, пойдем, отвезу. И вот этот человек, который появился в доме, этот несчастный ребенок терял волю и сразу шел в школу с ним, потому что сильно боялся этого образа. И он приходил несколько дней, потом он сказал, папа, не приводи больше, чем буду сам ходить в школу. И говорит, вот когда я не хотел, снова не хотел, он говорит, я приведу того человека, он придет сейчас. Не, я пойду в школу. То есть отца, говорит, я не боялся, я боялся того человека. Нельзя, родители не должны быть источником страха для своих детей. Никогда, мы говорили об этом, иначе будут врать. Отношения должны быть честные. Потому что родители мудрые делают так, ну вот ты провинился, сознаешь, так, хорошо, выбирай себе наказание сам. Иногда так делают. И ребенок сразу себя выбирает какое-то наказание. Скажем. У них отношения при этом не портятся. Страх это. Я просто сейчас говорю не абсолютную истину, просто вот чьи-то методы индивидуальные, можете вот поделиться, как вот мудро родители могут поступать, чтобы оберегать своих детей, одновременно воспитывать. Это искусство. Также ребенок никогда не должен чувствовать по отношению к себе неприязнь своих родителей, когда что делают плохо. Неприязнь не научит, научит только любовь. Ребенок никогда не принес родительство, они не могут его прощать. То есть, посмотрите, от родителей требуются все святые качества, все прощения, любовь, самопожертвование постоянно. То есть, фактически, это жизнь святости, говорится, это святые люди родители. И бабушки, и дедушки, это уже мудрецы, говорится, прожившие жизнь в самоотдаче, что-то, если они правильно воспитывали детей, это основоположники династии, то есть, на них мир держится, на этих людях, на старших. Но если они пригласили достойную личность и сами были достойны воспитывать таких личностей. Но обычно мы сейчас сталкиваемся с трем психологией другие, что касается мужчины и женщины или детей. Все обычно спрашивают, как сделать так, чтобы муж был послушным мне. Слушал меня. Вот огрызает, не слушает. Да, вот женщины приходят и говорят, вот эти какие-то лекции. Дайте мне приемчик психологический какой-нибудь. Как вот, чтобы послушным был. Ну как это человек? Значит, удобно. Вы говорите, муж делает все. Знаешь, как собачка. Покажешь, она так там суфина. Это же, мне кажется, интересно управлять. Скучно. Где-то скучно, а где-то вот хочется. Вообще, на самом деле, эту тенденцию управлять, подчинять, она сейчас очень сильная становится. Вот это желание подчинять и управлять. А здесь вот другой момент. Одна женщина говорит, что делать с ребенком 15 лет ему уже. Пришла посоветоваться, мальчик. Нагрызается, все с раздражением, что не скажу, все плохо. А я спрашиваю, а что он хочет? Говорит, не знаю. Не знаю. Ну так спросите его. Ну как, его что-то спросить? Ему 15 лет. Я просто говорю, должен делать. Я говорю, нет, ему уже 15 лет, можете спросить. Пора уже познакомиться. Я такого в голову не приходил, ему уже 15 лет, она даже не знает, что он хочет. Я так часто вот встречаю таких родителей, очень часто, все практически, поголовно, спрашивают, как воспитывать ребенка? Я спрашиваю, что он хочет? Не знаю. Ну так спроси, а он не говорит. Ну потому что у вас нет отношений, как же будете его вообще воспитывать? Вы уже поздно спрашиваете, простите. Поезд уже уехал, уже нет доверия. Очень трудно восстанавливать какие-то вещи. Воспитывать несложно, перевоспитывать так. Если вы что-то уже установили неправильно, очень сложно это изменить, знаете? Например, если вы хотите с кем-то познакомиться или говорить, если вас представили хорошо, на 90% у вас хорошие сразу отношения становятся. Но если вас неправильно представили или не представили, то трудно установить такие отношения. Потому что есть предубеждение от внешнего вида, то, что вот кто-то слышал от кого-то негативное. И вот с этим сложно быть. Поэтому, когда родители критикуют ребенка, он испытывает травму серьезную. Это сильно разрушает его отношения, когда кто-то критикует родителей. Поэтому мы должны быть также об этом думать. Если мы поступаем не очень хорошо, это видят соседи, допустим, или люди на работе, и они могут критиковать нас, дети могут услышать. Говорится, что ребенок никогда не должен слышать критику в адрес своих родителей. Потому что для него это святое. Но, конечно, сейчас нам трудно все это так установить вот, идеальным образом. Но хотя бы мы должны знать основы воспитания. Итак, воспитание – это взаимоотношения. Это не какие-то требования, какой-то результат, а взаимоотношения. Если даже он не будет удачным, скажем, в какой-то деятельности, но он должен уметь любить. Любить мать. Больше, чем любить свою профессию, скажем. Или больше любить деньги. Или больше любить карьеру. Потому что именно это главное его, основа жизни – любовь. Любовь к матери, любовь к Богу, любовь к родине, это все связано. Это все на уровне божественных энергий. Поэтому, конечно же, ребенка воспитывают не в атеистическом духе, не в эгоистическом духе. Нет. Мы должны знать, как давать ему не религию, а Бога в сознании, в сердце. Отношения. Есть три вещи вообще в каждом процессе. На санскрите называется самбанда, амбидея и прайоджана. Очень важно. Самбанда означает: вы познаете суть предметов и их функции, предназначения, взаимоотношения. Самбанда. А потом тогда начинается процесс деятельности, абхидея, практика, путь. Не зная сути и взаимоотношений, вы не можете начать действовать. Поэтому прежде чем ребенок начнет действовать, он должен понимать суть вещей, принцип природы. Например, дети, даже маленькие, очень хорошо понимают законы кармы. Это самбанда. Что посеешь, то пожнешь. Вы удивитесь, если вы дадите представление о карме уже в 5-летнем, 6-летнем, 7-летнем возрасте, вы увидите, что они становятся очень ответственны за свои поступки сами. Очень плохо воспитывать. Но если не знают об этом, трудно будет вдалбливать что-то. Приходится вдалбливать что-то. Потому что он, а никто не видел. Какая разница? Не так ли? Свидетелей, да нет? Если я скрыл что-то, реакция же не наступит? Нет, нет, нет. Реакция все равно наступит, потому что есть высшие силы, контроль сверху. Ты не знаешь, как это происходит. Это закон кармы. Однажды я дал лекцию, это был, возможно, второй класс, то есть все малыши там или первый. И я им дал лекцию об уровне сознания, можете представить. Ну, там еще преподаватели были, поэтому сложная тема. Я сомневался вообще, что дети поняли. Я удивился, что дети все поняли, и задали вопросы, такие же, как идут взрослые на лекции. Точно. Разницы не было. Я убедился в одной вещи, что духовные темы равно понятны всем, что детям, что взрослым. Сейчас приведите ребенка на эту лекцию. Он сможет понять настроение, атмосферу, будет сесть слушать. Особенно интересно взрослым, интересно будет. Это я уже видел. Еще один феномен в Индии. Потому что в Индии люди умеют учиться. Ну, там культура такая, даже взрослые. Они становятся как дети, когда учатся. Точно. Взрослый человек в позиции ученика превращается в ребенка. Потому что так он начинает понимать. Я даю лекцию на русском языке. Какой-то тогда индусы сидят без переводчика. И слушают. 2 часа. Но мне кажется, что не понимают язык, потому что они смеются со всеми тоже. Смеются, если они смеются, хлопают, они хлопают. Все восхищаются, не восхищаются, все серьезно, не серьезно, точно так же. Потом подходят и говорят мне под переводчика: большое спасибо за лекцию. Я говорю: вы знаете русский? Говорит: нет. А как же вы слушали? Ну, вы слушали сердцем. Как это делают дети? Не понимая языка, они слушают по-другому. Вот это культура. Говорит: станьте как дети, помните? Это важно мне, потому что у детей можно многому научиться. Поэтому прежде всего, поставьте себя в положение ученика перед ребенком. Что вам тоже все интересно.
я не вижу отклика на ваших лицах, конечно, это очень серьезно. Я чувствую себя, что вы обреченно себя чувствуете, да, 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 все понятно, бесполезно, все это можно не записывать. Да. Мы это уже слышали, но это невозможно сделать, и так. Я даже полиции вижу, какие-то старые, все кислые вообще. И такие хорошие вещи, говорю, и никакого энтузиазма. А что же вы будете делать тогда, если вы не верите в такие хорошие вещи?
Почему мы верим и применяем?
А, вот вы сияете, я вижу, вот вы применяете, вы улыбаетесь. Это вопрос уже? Подождите. Сейчас будет вопрос. Подождите. И над разумом есть уже духовная платформа сознания, я. Вот где располагается личность. Вот это я, не взрослый, не ребенок, не мужчина, не женщина. Смотря на точку зрения, вы не определите, где это я. Это сознание. Сознание может быть в теле женщины, в теле мужчины, в теле животного, в теле растения. Это одна и та же татва, суть. Одна и та же. Это подобно тому, как мы можем садиться в разные машины, одна и та же личность. Одна и та же суть. Если я сяду в автомобиль, я пойду по дороге. Если я сяду за компьютер, это же тоже машина. Я никуда не поеду, но я смогу делать другие операции. Видите? В зависимости от машины будут разные проявления моей личности. И также, если эта татва, сознание, помещается в тело собаки, воплощается, рождается, так сказать, сознание, оно ведет себя как собака в этой машине. И мыслится как собака, и нюхает как собака, она пользуется тем, что вот этим телом, машиной. Если в теле дерева оно ведет себя как дерево, в теле человека как человек, это называется суть, глубинная суть жизни, тайная жизнь. Познавая вот эту природу я, вы никогда не совершите насилие ни над кем. Это невозможно. Вы даже на червя не наступите на дороге. Потому что вы увидите, что татва та же самая. Это невозможно. Я разговаривал с наемным убийцей одним, но мне это интересно. Я разговаривал и с заключенными, и с убийцами, и с разными. Я психолог тоже, ну как бы, самоучка-психолог. У меня нет специального образования психологического. У меня другое образование. Я разговаривал с наемным убийцей однажды в 90-х годах. И я задал ему один вопрос, глядя в глаза. Мне было не нужно видеть его глаза. Глаза были холодные, как лед. Я не забуду эти глаза. Если встречу где-то эти глаза, я сразу пойму, кто что это за человек. Это какой-то убийца. Я также разговаривал с отцом-убийцей человека. И тоже этот взгляд никогда не забуду. Я узнаю его обязательно. Все это опыт у меня был такой. И вот я спросил этого наемного убийцу, что ты чувствуешь, когда нажимаешь на курок? Расскажи мне. Реакция была необычная совершенно. Вообще. Я не ожидал. Сказал, нет! Он сказал. Я напрягся. Не нужно, говорит, ни о чем думать и чувствовать. Просто мишень, выстрел, ты ушел. Все, просто нужно забыть все. Говорит, поймите, если я начну думать, что этот человек живет, что у него есть там дети, семья, мать, я не могу нажать на курок. Нужно забыть, что он живое существо. Просто мишень. Вот откуда берется насилие. Поэтому вот эту тату нужно дать ребенку, что ты душа и все остальное живое, такой же, как. Неважно в каком теле, в женском, мужском, в животном, все это живое, нужно уважать жизнь. И законы кармы, реинкарнации. Для ребенка, если вы объясняете законы реинкарнации, это очень понятно. Они превращаются в своих играх в кого-то постоянно. Они реинкарнируют постоянно. Они по своей сути йоги, они способны к медитации. Вот можете представить, вы можете так вот сесть за стул какой-то, перевернуть табуретку, поставить на собой другую табуретку, взять какой-то предмет и целый день ехать куда-то. Целый час вообще. Уши прооружать все. Ну не может так долго, такой глупостью заниматься. Вы можете подойти и разговаривать с деревом, а ребенок может. И не просто может, он эффективен в этом. И вот я смотрю йога. Звучат. Оказывается, это методы йоги. Познавать мир можно при помощи детских методов. Это естественный метод йоги. Например, вы метаете копье. Вам нужно взять копье, выйти на стадион, не так ли? Изучить всю технику и метать, измерять и так далее. Но вы это можете сделать в комнате без копья при помощи медитации. Та же группа мышц, но вы просто медитируете, что у вас в руке копье, делаете движение замедленно, все это контролируете умом, и вы достигаете большего эффекта, чем с копьем тренируетесь. Сейчас так обучают футболистов внутри школы, баскетболистов других. Просто вот при помощи медитации. всему мастерству. В кабинете. Вот в этом центре йоги можете видеть что угодно. Если есть мастера. И дети это умеют делать. Можете их научить чему угодно. Потому что они природные йоги. Не так. Они способны это все вообразить, представить и пережить. Играли в войну? Играли в войну. В куклы играли? А что вы чувствовали? Это же был ваш ребенок. Так, вы уже проживали это, вы готовились к этому. Это не были просто игрушки. Вот я вам советую, пожалуйста, играйте в куклы иногда. Играйте в их игры. Станьте детьми вместе с ними. Это очень важно. И это есть воспитание. Когда вы вместе с ними живете, это есть настоящее воспитание. А вы попробуйте, с этим скучно.
Мне скучно много
раз. А вы должны представить реально, что это не кукла. Вот видите. Вопрос медитации, верно? Вот тогда не скучно, оказывается. Интересно. Я помню, как был на сеансе гипноза, к нам приезжал известный гипнотизер в город. Я еще был в школе учился, и полгорода было на этом представлении. Любавин, возможно, знает мое поколение. Вот такой 120-килограммовый человек выходил на сцену, гипнотизер. Свободный такой, звал людей на сцену, и спать, и все так расшатались, там как деревья стоять на сцене. Стоять ровно, и сделать с ними что хотел вообще. Тебе 5 лет, вот тебе куклы играли. Как они играли, это было что-то. И зал грохотал вообще. Но это было что-то, эти взрослые люди с таким вкусом, оказывается, они все это знают, все это умеют. У нас все это есть. Но наш разум блокирует эти вещи, потому что это не принято. Так не бывает. Это бесполезно. В это я не верю. Это просто блок для ребенка. Взрослый человек — это просто скукота для ребенка. Где же воспитание? Это скучно, как вы говорите. А нам скучно с ним. Сейчас я вспомню интересную вещь. Мне 11 лет. Я бегу по улице. Почему бегу? Потому что всегда бегу. В 11 лет я пешком не ходил никогда. Бегу. И впереди лужа. О, это вообще интересно. Я напрягаюсь быстрее. Чтобы перепрыгнуть ее. Я перепрыгиваю лужу. И тут взрослые также по дороге. И обходят ее. Ну, как это странно. Разводнаться, перепрыгнуть надо. Ну, и я смотрю, у них совсем выражение лица какое-то серьезное, какое-то пущное, эмоций нет, безжизненность, сигареты во рту, на работу идут. Я хорошо помню вот этот момент, который меня сильно разочаровал. Глаза открылись. Я думаю, нет, я таким никогда не стану. А потом я подумал, а вдруг стану? Ведь я же повзрослею. Я же не вижу, что взрослые все так делают. Наверное, я таким тоже стану. Я испугался. Я помню одну вещь. Я дал себе обет. Обещание на всю жизнь. Таким никогда не становиться. Всегда прыгать через лужи. Это первый раз. Не забывайте. Я обещаю себе, что даже если вот стану взрослым, я буду всегда прыгать через лужи. Вот, я помню до сих пор это обещание. Я так серьезно к этому отнесся. Но вот смотрите, сейчас не прыгаю через лужи. Нет, иногда прыгаю. Когда они небольшие. Я все же, когда никого нет. Когда разум освободен от какого-то контроля, я смотрю, о, сейчас я прыгаю через лужи. Да, это очень важный момент. Прыгать через лужи нужно иногда. И если ребенок, это увидит ваш, он вас это цель. Он это цель.
На свой.
Это наш человек. И я помню из воспитания, из опыта, как нас воспитывали в школе, 5-й класс. Знаете, что такое 5-й класс? Это значит, уже мальчики и девочки начинают общаться, интересоваться друг другом. Это вот 11 лет, чуть больше, вот это. Проблемно, это уже сложнее идет воспитание. Их обычно нужно разделять на два пола, но современные школы их смешивают, не различают пола. Поэтому сложно там обучать. И вот мы, 5-й класс. У нас русский язык отвратительный противник. Хуже не придумать предмет. Почему? А такая училка была. Училка была, ну вообще, скукота. Это окончание, то есть все, там ругало, требовало. Неинтересно все. И мы опустились до двоек там, ну не успеваем, весь класс. На русском языке. И ЧП, педсовет, в нашем классе, оказывается, стали его обсуждать, что делать с этими детьми, расформировать, что ли, не успевает никто. Ну, плохо идет образование. И в этом случае они сделали решение такое, знаете, радикальное. Они завели с Горано, тогда было Горано, женщину-педагога, которую когда-то сняли за очень хорошие заслуги со школы, повысили, лишили ее возможности преподавать, и на большую высокую должность в образовании, потому что она проявилась как педагог. Хорошо, она больше не преподавала, но она была известной преподавателем. И вот ее сняли с той должности специально для нашего класса, представьте себе, с Гарано, чтобы она подтянула его. Ее предупредили, полная неуспеваемость. Вообще, принципиально не занимайтесь русским языком. Отказались. Весь класс. Я помню, как она пришла. Тяну такая есть, как солдат такая. Узкий такой сжатый рот такой. Четырка все посмотрела. Она так смело на нас, как удав на кролика. Профессионально. Ну и мы так тоже, так, знаете, так изучаем. Слава местам найдем сейчас, все равно. Куда?
Кто кого, да?
Да, кто кого, нас больше здесь. У нас уже круговая порука, мы уже все заодно. Тут мы не хотим русского языка, все. Что ты сделаешь с нами? Она сказала, она нам дает задание. Просто дает задание. И, да. И потом проверяет, на следующий урок проверяет тетради. Так, не сделал урок? Ты тоже не сделал урок. Ну, неважно, ты не сделал урок, ты первый не сделал урок. Хорошо, тебе даю 10 упражнений, если следующий раз делаешь. Все подумали, ничего себе. Конечно, не сделал. Никто это не сделает. Он принципиально, конечно, не хотел ничего делать. Следующий урок не сделал. 20 упражнений. Делаешь. Дошла до 30 упражнений. И каким-то образом этот человек, она как-то так это все обрела в какую-то форму, что ты должен быть мужчиной. Ну, в таком духе. Она стала говорить о дружбе, стала говорить о мужских качествах, стала говорить о каких-то героях, о каких-то людях волевых, которые вот знают честь, знают долг. Она что-то так вот говорила, что этот человек, этот ребенок стал страдать. Вот это давление стало, этих упражнений, вот это вот моральное, вот на него на одного, другие внимания не обращал. Она просто с одним работала, на виду всех, а все дыхание сдвинули, ну кто же кого? Кто же кого победит вообще? Все начинают переживать уже из-за того, из-за другого вообще. Я говорю, какая жестокая училка, 30 упражнений. Да даже одно сделать упражнение, то 30 упражнений, с ума сошло, что ли? Я говорю, перепуганный, ходишь жаловаться директору пойти или родителям. И я помню, как она добилась своего, как он пришел, этот ребенок, мальчишка, это мой друг был. Ночь не спал почти. Вот так тетрадь бросил. Заревел в голос и выбежал из класса вообще. Она открыла тетрадь. Так, раз, два, три. Я ошибки не считала, упражнений не считала. 28 упражнений сделал. Не 30, 28 сделал. И мертвая тишина в классе. Она смотрит. Это был эксцесс вообще. Она стала прославлять и говорит, мужчина. Вот он не подведет. И его удели. И все захотели сделать сразу по 30 упражнений. И все, дайте нам задание. Там все такое. Она все. Столько упражнений, мы сами книгу листать, учить русский язык вообще, сами. Если на другой урок отчитаться с упражнениями, все готовы. А она вообще это не смотрит, взяла и стала нам читать книги. Это была училка вообще. Она в сердце поняла нашу суть, понимаете, она дошла вот до этой глубины. И как только мы это почувствовали, мы к ней так привязались, она к нам пошла, с нами пошла в походы, в леса куда-то. Русские все забыли, это само собой разумеется, это несложно, оказывается. Если есть такие отношения, оказывается, это вообще не сложно делать то, что нужно. Но когда нет отношений, мы просто бунтуем, оказывается, вот в чем сложность. Это не трудно получить простые элементарные знания, но отношений нет. Проводник знаний, отношений, любовь, понимание, знания. То, что вы знаете, это ваше. И то, что вы не знаете, не претендуйте, что это ваше. Не навязывайте. Сначала познайте. Не так, чтобы ребенка все знали, нет, мы забыли. Итак, речь идет о формировании сильной личности, великой личности, а это великие отношения. И вот мне как минимум повезло вот видеть такие примеры. Я думаю, у вас тоже есть хорошие примеры в жизни. Вспоминаете их, применяете эти вещи. Добираетесь до сердца. Там, где есть глубина, вот там, где есть жизнь, там, где йога начинается, связь вы чувствуете. Вот это семья называется. Еще одну вещь я помню, до слез это было, потому что директор школы, наш начальник парта. Все примеры с детства. У меня очень дорогие. Я пошел в школу с 6 лет. Это был экспериментальный класс. С 7, у меня с 6 в экспериментальный класс. Ну а сначала мы собеседовали, чтобы принять или не принять его, чтобы 6 лет. И с мамой я пришел в школу.
два этажа, деревянная школа такая имеется, старенькая. Это был такой вот 65-й что-то, 64-й. И в кабинет директора. И там сидит такая старая каракатица. Старая каракатица, одна нога у нее протез, глаз один искусственный, почти не моргает. Вся вот такая воспа какая-то, какие-то шрамы на ней, толстая какая-то. Она фронтовичка была. После ранения там вот нога, ну просто каракатица, уродливая. Добрейшая. Улыбается на меня, смотрит, как на драгоценность вообще этим глазом. Вообще о себе не думает, свободно, легко. И начинает мне всякие загадки загадывать, разговаривать, интеллект мой проверяет. А я вот не помню эти загадки, я очарован ее вот этой добротой какой-то, вот этой вот, знаете, вот странной смесью и уродства какого-то внешнего, вот этой вот внутренней какой-то доброты, любви. Я рот раскрыл, просто смотрю, как она говорит, как она моргает на эту ногу туда и сюда. И интересная личность, которой я очень нужен при этом, понимаете? И она меня смотрит так с интересом очень, общается со мной. И я помню, у меня эти сопли текут, я смотрю на нее, мать вытирает эти сопли, стесняется это все. Дурак, дурак вообще стоит. Вот, на вопрос не отвечает, просто сопли текут. Ну, просто ненормально. И я не ответил ни один вопрос ее вообще. Потому что я думал о другом. Я видел о другом. И она поняла все это. Что удивительно, она сказала, он подходит. Как сейчас, помню, приняли в школу. Первый класс, 6 лет. И она никогда не кричала ни на кого. Самые хулиганистые дети, самые отстающие. Все ее любили, вся школа. Родители, дети, учителя, завучи. Это было что-то. Она всегда так хромала, ходила, не спешила никуда. И всегда любила всех вообще. Это была такая мать вообще мощная. Она умерла через год. Рыдали и первый класс, и другой класс. И родители толпы пришли ее провожать. Это было что-то. Вот это я хорошо помню. Это, я не знал, что это будет редкость в моей жизни. Какой-то особый дар, что ли, вот моей судьбы, что вот я вот увидел такую женщину. Если мать говорит, иди за хлебом, это была история целая. Ну не хочу за хлебом, хочу бегать там, за сараем, и за хлебом бежать уже. И все это. Это заставить нужно было еще с криком, ну-ка иди. Иначе лентяем будешь, там нужно проповедь дать такую, что забудка хлеба. И не грызи потом этот хлеб, когда купишь, хорошо? Потому что мы все отгрызаем. Да не буду я грызть, но всегда приношу зубы грызные, обязательно. Обещаю, не обещаю, вы не можете, вы ребенок, вы чувствуете, не контролируете. Вы говорите, не буду грызть, но когда только видите буханку хлеба, запах чувствуете, и раз уже все, и, ну чуть-чуть, можно же, а потом еще чуть-чуть, ну и приносите все, уже грызные. Помните, да, было так? Ну, ругали, прощали, конечно, ну ребенок что делать? И мать меня посылает за рисом, я покупаю конфеты, приношу. Делали, да? Вот так, самое часто было, люблю конфеты шоколадные. А у нас дом двухподъездный, двухэтажный, там много детей, много игр, тоже интересное было детство. И там в углу на первом этаже жила одинокая бабушка. Никого одна. Она вот могла только выйти на завалинку и обратно. Все. Песняшка какая-то. Уже на ладно дышала. Я не знаю почему. Она подходила так к окошку просто, брала несколько копеек на хлеб и стучала в стекло. И нас как ветром все сдувало к ней. Весь двор, все бежали на перегонки купить ей хлеба. Это что-то было уникальное. Как она с ним разговаривала, как она к нам относилась, нас угощала. Она любила всех хлеб. Ей просто надо было копеечкой постучать, и нас просто как ветры магнитом к этому окну, и все прям выхватывали эти деньги, и бегом все бежали, и никто не грыз горки. Вопрос отношений. Очень важно, чтобы вы столкнулись с какой-то вот высотой отношений. Если мы не находим в жизни, скажем, вот в школе там агрессия, дети дерутся, бывают там, или учителя невнимательны, у них там есть программа, они, может быть, не могут уделить внимание большому классу каждому. Мы тогда находим примеры в истории, среди святых людей, среди героев. Это воспитание называется. Мы обсуждаем эти вещи, мы рассказываем эти вещи. Великие истории рассказывают. И мы хотим великую личность, да великие примеры назовите. В таком случае мы должны показать, что мы восхищаемся этим. Мы ценим это. Это наше все.
не знаю, такие, не такие, но мы к этому стремимся хотя бы. И уже будет движение. Собственно, это главная мысль, о которой я хотел говорить сегодня. Вот об этих отношениях. Не об этих манипуляциях, чтобы как-то заставлять ребенка добиваться своего и что-то из него сделать. Не привязывайтесь к результатам. Попытайтесь понять природу ребенка. Напоследок расскажу очень трагическую историю о привязанности. Собственно, в моей книге «Карма», кажется, ее описывают. Кажется, это не «Карма». Мы жили в том комплексном доме, много детей. Там еще коммунальные квартиры. Мы с сестрой, и там семья тоже. Есть брат, сестра, уже старше нас намного. Их сын уже школу заканчивает, а я еще в школу не пошел. Вот такая разница туда. Но я что такое? Я помню хорошо, как пришла учительница со школы соседней, к родителям. Дядя Витя, тетя Шуля, я хорошо знаю, помню сейчас. Она стала говорить про сына, который заканчивает школу. Говорит, умница. Голова на месте, все. Но ленив, не хочет учиться. Ну, сделайте что-нибудь. Я пришла с вами поговорить. Ему нужно поступить в вуз, понимаете? Что он получил какое-то высокое образование, там, работа у него была. Но что у него есть? Голова на плече. Но ленив. И вот она им объяснила. А тогда лозунги вывешивали в городах. Учиться, учиться, учиться и Ленин. То есть это был лозунг. Программа партии была. И она под эту программу пришла к родителям. Родители начали его обучать. Я слышу, как отец говорит, слушай, ты должен поступить в вуз. Должен закончить хорошо школу. С отличием лучше. Иначе будешь всю жизнь рыть траншеи, крутить баранку. Вот такой был разговор. Ну, а парень почему-то не имел склонности к учебе. Не любил их. На него давили больше. Еще больше. Стали бить по голове тетрадями и с учебниками. Отец. И парень стал странно себя вести. Вроде он еще учится в школе, у него есть отец. Он говорит, ну да, хорошо, буду рыть, буду купить. Стал дерзить. Ага, ты что дерзишь, я тебе дудуешь, вышибу. Он стал бить его. Что интересно, какая история, жуткая просто. Весь двор болел за родителей тогда. Я тоже. Но почему не курс твердый, почему не учится? И поддержка была для родителей полностью обеспечена. И в конце концов, однажды, этот ребенок просто не пошел в школу. Как вот это. Сбежал куда-то из дома и в школу, в школе не было. А это для того времени ЧП, помните, это в советские времена, поруки не прили в школу. Это просто ЧП могли или что было сделать. Экстерс. И когда он вернулся, отец просто его избил по-настоящему. Говорит, ты что хочешь учить? Меня опозорить на эту школу? Ты что вообще творишь? Ты не получишь аттестат, ты не поступишь в вуз. И там такую трёпку он устроил. Парень убежал на улицу и пришел пьяный. Представьте, школьник. В то время пришел пьяный и снова прогулял в школу. Он его привязал к батарее веревкой. Тот разгрыз эту веревку зубами и выпрыгнул со второго этажа. Подвернув ногу, хромая, ушел с криком, воплями, страданиями куда-то и сказал, что домой не вернусь никогда. Все, со школы его выгнали. Ну хорошо, теперь что? Теперь устраиваюсь на работу. А что, баранку крутить? Или траншеи рыть. Но он решил баранку крутить. Дали ему какую-то разваленную машину, ЗИЛ какой-то старый. Он под ним лежал целыми днями, мало ездил. Вот его там в мазуте, в каком-то бензине. Но он был счастлив. Он приходил, мыл руки, знаете, с удовольствием обедал. Он снова крутил эту машину, разбирал ее. Видно, что ему это нравится. И первую зарплату принес и отдал родителям. Ну, чтобы оценили. Нет. Отлично, ты поступишь в вуз, если ты тут выше вуз, ты как баранку крутить не будешь. Что же с ним делать? Нужно его женить. Остепенить. Нашли девушку, она пришла к нему, да. Тоже очень хорошая была, знаете, хотела из него сделать человека таким же путем. Он ее избил и ушел из дома. И с тех пор мы разъехались, мы получили новую квартиру. История продолжится уже в старших классах. Я уже в 9-м лет. А они переехали этажом ниже по судьбе. Тоже подъезд, представьте, наш же дом. Но сына с ними не было. Он не приходил. Никто не знал, где он не работал. Они не любили вообще говорить о нем. Даже имя вспоминали. И мы так же трудно тем. Но все же иногда приходил, когда отца не было дома. Потому что я это знал. Тетя Шура бежала ко мне и стучала в дверь: «Пусти, Левка пришел». Я знал, что это такое. Что такое Левка пришел. Она забегала за мою спину. Я был один, я учил уроки, которые в которую спину. И Лёва появлялся. Это ему было 32 года уже. Со странной улыбкой на лице он говорил: «Дай деньги». Она всегда жала, говорит: «Денег нет». Он доставал опасное лезвие бритвы. Глаза матери к стенке: «Дай деньги». Она кричала: «Саша, Саша, меня зовут». Потом зима. Дядя Витя приходит снизу. У вас телефон есть, можно позвонить. А я один дома. Ну, конечно. И он целый час по телефону. Что ж это такое? И он звонит. Туда, сюда. И все время говорит: фамилию, имя, возраст. Паспорт такой-то. А, да, да, говорят. Фамилия? 32 года, да? Да. Морг какой-то, приезжайте. Замерз парень на улице. Пьяный угарь. Это история привязанности, не любви. Поэтому веды говорят: не привязывайтесь. Любите, но не привязывайтесь. Не делайте из них что-то, что вам нужно. Он мне будет играть на скрипке, он мне будет математиком, или он мне будет знать языки. Чушь все это. Познайте эту природу сначала. Природа сама все сделает. Есть 4 типа людей, мы говорили. Это люди простые, рабочие. Это природа. Это не просто воспитание, это природа. Это склонность уже к природе. Другой тип людей, он выше интеллектуальный, это бизнесмен. Я вкратце говорю. Еще выше, если интеллект и природа, это управляющий класс. И самый как бы высокий интеллект, это учителя общества, склонные изучать и обучать других научных. 4 типа существует природы. Заметим одну вещь, что эти 4 типа людей образуют как бы тело общества. Надо так понимать. Там есть различия и единство. Есть ноги, это опора, рабочий класс. Есть желудок, это бизнесмены. Это класс производительный, так сказать, который обеспечивает тело энергией необходимой, финансовой. Есть руки, управляющий класс, руководящий. И голова, это интеллектуальный класс. Но это одно тело, вот это вот образование. Нас воспитывали как рабочий класс, помните? Другие классы как бы устраняли. Потому что был антагонизм между классами. Потому что не могли понять единого организма, ценности, единой. К ногам, к голове, к рукам и к животу нужно относиться одинаково, как к одному телу. Тогда не будет антагонизма. Вот этому обучают. Обучение означает, что нет гордости. Ложная гордость. Есть истинная гордость. Я часть полного целого, кто бы я ни был. Я часть полного целого, каждый из нас такой. А чем мы занимаемся, это детали, не существует. Как работа. Любая работа уважаемая. Это к нам, кстати, привили бы неплохо. Итак, эта природа материальная проявляется где-то к 12 годам детей. До 12 их воспитывают вместе, это просто мировоззрение, мироощущение, отношения. О чем я только что сейчас говорю. Но к 12 годам уже специализируется образование и воспитание. Практическому руслу уже сводится, к навыкам профессиональным нужно приучать детей к этому. Значит, те, кто склонны к образованию, на интеллектуальный труд уже больше акцент делать. Те, кто склонны к руководству, их как воинов уже воспитывают, потому что другая дисциплина, другая мораль. Потому что они учатся совершать насилие, когда это необходимо, сражаться. Это класс людей смелых, отважных, героичных людей. А это учителя общества, они не способны к насилию ни в коем случае. Не сравнивайте их никогда, этих людей. Не соревнуйте их между собой. Внутри каждого класса соревнования должно быть. Интеллектуально соревнуются. Воины, как воины соревнуются в спортивных играх и состязаниях в борьбе. И есть торговые сословия. Это отдельное еще образование. Это хитроумный класс людей, которые знают, как сделать выгодные все эти вещи. И есть простые рабочие, это город мастеров называется. Мастера золотые руки. Вот чем их обучают. Всем этим ремеслам. И каждый должен квалифицировать в своей области. И в этом счастье и успех. Если вы квалифицированы, вы всегда будете кому-то нужны. Если вы хороший рабочий, вас не забудут. Если вы хороший врач, вы будете искать в нем самим. Если вы хороший бизнесмен,
вы на счету всегда. То есть вопрос квалификации. Удача – значит квалификация личная. И качество, и профессиональное. Если вы имеете профессиональную высокую квалификацию и качество, вы любите человека. Вот все, что нужно сделать. Сначала закладывается вот эта основа, а профессионально несложно, это уже интересно. Как вы что-то руками будете делать, или как научиться руководить, тоже есть в природе. Это нужно заметить, где-то к 12 годам вы уже начнете видеть, если есть хорошие отношения, доверительные, вы уже увидите склонности. Но если ваш ребенок проводит всю свою жизнь за компьютером, вы не увидите этого до 30 лет, не проявится. Его склонности будут непонятны ни ему, ни вам. Вы просто будете страдать. И сейчас так, поскольку компьютерное у нас время, это тоже есть препятствие, но с препятствием. Потому что именно вот в деятельности, не в виртуальной реальности, в этой реальности это проявляется. В виртуальной реальности все запутывается. Там он просто думает о себе совсем не то, что он есть на самом деле. Он в кого-то играет просто искусственно. Эти игры должны быть направлены тоже на реальность, в конечном итоге. Сказка – это сказка, но в ней-то есть намек, понимаете, там есть реальность. А это и не сказка, и не реальность, и не намек, ничего не понятно вообще. Как это выдумка просто, глупость какая-то. Эти виртуальные игры. И сейчас в компьютере как бы живут полноценной жизнью, но они не знают, кто они в жизни. Поэтому в данное время необходимо отрегулировать вот эти отношения с компьютером ребенка. Максимум в день, максимум, только 2 часа. 1,5-2 часа максимум в день на компьютере. Не больше. Это уже большая мера на самом деле. Я бы еще меньше сделал, но я думаю, это трудно будет оторвать просто. Ну, 1-1,5 часа, ну, 2 это уже все. Все остальное должно быть, находиться в реальности и выполнять реальные вещи. И со вкусом, с интересом. Когда у него что-то получается творческое, он забывает про компьютер.
А телевизор тоже, да?
Вот телевизор тоже. Отрегулируйте. Нельзя вот просто манию развивать. Вот это опасно. Манию развивать. Телеманию или компьютер-манию, интернет-манию и так далее.
Можно 2 часа и компьютер, и телевизор?
Да.
Все вместе?
Все вместе. Угу. Достаточно. Если смотрит телевизор, то нужно что-то достойное показывать ребенку, правильно? Mm-hmm. Мусор не показывайте какой-то. Он уже разум все пропустит в сердце, туда, вглубь, все это усвоит потом. Вот. Примеры того, что дети смотрят все эти фильмы на Западе, потом для интереса просто из игры кого-то убивают, допустим. Это сейчас не редкость в школах. Оказывается, убийство совершил ребенок. Он даже не помнит ничего сам. А почему сразу в кино посмотрел? Это вот пример того, как это проникает. Действует, сигнал действует. И все остальное касается то же самое. Сделал преступление и даже не заметил. А он у кого-то и даже не заметил. Но где-то смотрел просто со вкусом же подобное. Мошенничество, проституция, все это есть. Убийство со вкусом. Естественно, этот вкус, эта эмоция в ум проникает, в желание и начинает действовать, начинает это делать. Не понимает толком. А это не игрушка, оказывается. Поэтому нужно постигать реальность. Сейчас сложность в том, что мужчины поздно созревают очень, потому что не самостоятельно долгое время. Как мне? У меня лично судьба сложилась так, что в 16 лет я уже не жил дома с родителями. И мне это очень помогло.
Сейчас тоже самостоятельность.
То есть это правильно. Самостоятельность. Для мальчиков. Девочки не покидают родительский дом замужества. Они живут с родителями всегда. Под патронажем отца. Для девочки важно это любовь. И никакие аскезы не нужны. Мальчику нужна аскеза, иначе не будет сильным. Станет похотливым. Но нужно обучиться контролю чувств. Вчера мы говорили, если кто-то на лекции, что мужчина, он – это разум. Если он разум не использует, на чувства переключается, он хуже женщины становится. Потому что женщина – это чувство и разум. А мужчина – только чувство становится. Разум теряет. Поэтому он должен регулировать, контролировать себя, уметь учиться. Это и есть воспитание для мальчика. То мальчиков, когда вы кормите, вы должны следить, чтобы сладкое его регулируемое, например, не каждый день. Уже если ему 10 лет, то раз в неделю только к сладостям пускаете его. Сколько хочет. Не каждый, иначе через язык, желудок, там гениталия. Или не одна. Это наука. Если мальчик, то контроль начинается с языка именно. Вся йога начинается. Прежде всего контролировать язык, пищу. Потому что если язык не контролируется, это означает, что любая трудная привычка потом к языку, курение, это все, что это язык, все. Это все прививается через язык. Жевательные резинки, это все, знаете, все, что-то жуют, говорят, язык постоянно у нас активен.
Это самое активное чувство. Вот его нужно речь и вкус.
Мальчик уже покинул дом, он где-то учится, потом по возвращению тоже не надо принимать его в семью, надо отделять.
Неважно, жена. Нет, это семья, но он должен принять ответственность. Семья означает, что он либо живет с женой мужчина, либо с матерью живет. Тоже семья считается, это тоже семейная жизнь. Но это ответственность, либо за мать, либо за жену и детей. Мужчина не живет без ответственности, становится бесполезным. Как бы говорится, если он не работает, он страдает, он должен трудиться, и тогда он счастлив. А корова дает молоко теленку. То есть, ну, сравнение с природой. Что у отца и у матери есть свои, как бы, какие-то обязанности соответствующие. Вот, вот мы за какое-то короткое время вот такой обзор сделали, воспитание. Ну, теперь что? Если хотите, можно вопросы? Сверхсознание показать? Да, главное забыли сверхсознание. Можете называть это Бог религиозным термином, но мы сейчас будем говорить по-другому. Сверх я. Воспитание это имеет ключевое значение. Собственно говоря, совершенство жизни, когда человек слышит Бога в своем сердце, это совершенство жизни. Такому человеку больше не нужна ни религия, ни какие правила предписания.
Как этого достичь?
Как этого достичь? Это вот обучение воспитания. Сейчас мы скажем. Немножко поговорим на эту тему. Тема очень высокая, но ее вполне можно вести до какой-то степени. Например, обратимся к природе, чтобы понять проявление сверхсил, сверхразума. Вы изучали мир примет? Слышали, что это все подключили. Есть целый раздел древних книг биологических. Примет. Которые работают. Некоторые совпадают с нашей культурой тоже. Если вы ходите из дома утром, и на встречу женщина с пустыми ведрами, можете обратно домой возвращаться и не пустую. Это пример. Это народный пример. А если с полными ведрами, о, удачи, все хорошо. Если вы утром рано увидели паука, очень сильно расстроились сегодня. Неприятность какая-то. Если вечером паука увидели, это хороший знак. Вопрос, а как это все связано? С пауками, с ведрами? А? Никакой установки. Да вы даже можете не знать об этом.
Это знаки.
Это знаки. А откуда эти знаки? Как это связано? Вот видите, это только часть этой науки. Оказывается, кругом нас каждую секунду что-то происходит, мы просто не видим этого. Вот сейчас мы об этом поговорим. Это надо учиться видеть жизнь, понимать эту жизнь. Это тренировка разума и внимания, конечно. Это обучение, в этом заключается обучение. Но пока мы наполним ложное мнение о себе или завистью, это невозможно. Почему говорю любовь, любовь? Потому что когда любовь, зависти нет. И вот тогда вы начинаете путь на пути совершенства становиться. Когда именно любовь есть. И возвращался из лесу, из тайги. А там у нас кедровый слоник. Ну, он такой низкий вот. Стелится по земле, кедр такой из северный. И шишки там маленькие. Вот такого размера. Не такие большие кедровые, вот такие кедр слоникевые. Но вкуснее. Не мельче, но вкуснее. Деликатес. Особенно, когда они зеленые, их варят. Это просто ни с чем не сравнимый деликатес, такие шишки варят. Я возвращаюсь из лесу, и какой-то старик меня встречает в городе. И говорит, из лесу там много шишек? Я говорю, в этом году шишек просто море. Очень много. Он говорит, значит, будет много красной рыбы. Ну, вот до сих пор думаю, кажется, шишки. Откуда красная рыба знает про шишки? Или шишки про красную рыбу? Они, конечно, не знают, но вот кто-то же знает, вот как-то же это связано. А рябина рясная, да, ну к морозам. Ну или как вот отец моей жены, я помню, я говорил, вот месяц молодой, смотрите сюда, вот если он такой вот молодой, значит, месяц шубу одевает, очень морозный месяц будет. Если вот такую чашу, значит, воду собирает, мало дождя. Если такой, как зонтик, проливной дожди будет целый месяц. Ну и вот, наблюдаем, можно видеть что-то. И можно еще больше увидеть, это мы просто сейчас летаем поверхностно эти вещи.
И другой момент. Инстинкт. Часто вы поступаете неосознанно, верно? Чаще всего. А потом думаете, зачем я это сделал? А под каким влиянием это было? Вот это трудно понять. Мне просто вот так захотелось, вот почему-то так сказал. А потом оказалось такие последствия. Я не мог это контролировать. Один человек поехал на красный свет и разбился. Ну как он не увидел? А в это время он о чем-то задумался, отвлеченное внимание было. И мы не знаем, как же это происходит. Как же так заседание не состоится, потому что Аннушка купила масло и развела, как это сказать? Mm-hmm. Масло, Аннушка какая-то, заседание, простите, непонятно вообще. Mm-hmm. Оказывается, все очень связано, уже купила, уже развела, и все остальное произойдет весь. Все уже подготовлено. Вот вы покупаете интернет-магазин, знаете же, да? Mm-hmm. Можете по интернету купить стиральную машину, сейчас, например. Mm-hmm. Вот выбрать прям там модель, нажать там, например, заплатить и все. В назначенный день звонок в дверь. Судьба ваша предопределена, смотрите. Звонок в дверь, третья машина пришла. А, да, 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 я уже проплатил, значит, она стоит. Я проплатил это. Вот в чем дело. Я совершаю поступки. Я проплачу. А эта система, у нас есть стиральная машина, у нас есть такие системы, а нет, абсурд. А это другая система, она все так. Еще лучше, точнее, без ошибок. И что посеешь, что пожнешь. Это вот контролируется сверхъявью. В древних книгах говорится, что это в сердце каждого живого существа, в ведре каждого атома. Это вселенский разум. Человек не может понять его до конца. Он может понять свои отношения с ним. И родители — это представители сверхдуши, говорится. Почему? Они высшие доброжелатели своего ребенка. Они представляют Бога, а не представители Бога, говорится. Поэтому у них лишь такая. И брак, поэтому освященный должен быть. Связан с Богом. Иначе это невозможно будет построить. Если отец поклоняется Богу, а мать идет за отцом, сын становится в этот же порядок иерархии. Но если у отца нет авторитета, у него свое мнение, у матери свое мнение, у сына будет свое мнение. Нет линии авторитета, нет традиции. То есть без Бога эта иерархия не выстраивается. А разные мнения только образуют. Разногласия. Поэтому брак — это понятие освященное и духовное. А иначе это просто сожительство, и все. Это не брак. Так и животные могут делать. Итак, сверхсознание, оно находится в сердце. И если мы не слышим достаточно этого голоса совести, скажем, он будет понижаться, повышаться, он может меняться, у преступника своя совесть, у такого человека своя совесть, она может быть относительным. В соответствии с тем, с желаниями человека, она по-разному себя ведет, эта совесть. Но она одна на всех. Если мы не слышим голос совести изначальной, тогда есть внешние представители Бога, это старшие, это родители, это духовный учитель, это может быть священник, это может быть какой-то человек руководящего уровня над нами, который с позиции долга на нас смотрит. Это все представители Бога описывается. Вот она, религия живая перед нами, видите? Не просто какие-то книги, какая-то слепая вера. Это Бог вот непосредственно в нашей жизни. Вот о чем речь идет. Это сверхсознание. Постигается при помощи йоги. Семейной йоги, йоги воспитания, индивидуальной йоги. Йога означает связь. Вот эта любовь, о которой мы говорим, это и есть йога, связь. Мы называем его это любовь, но это йога на самом деле. То есть семейная йога или бхакти-йога. Любовь к Богу, любовь к семье, любовь ко всему, это бхакти-йога называется. Высочайшая йога. Итак, сверхсознание и я — это две птицы на одном дереве тела, говорится. И вот дерево тела, физическое, эмоциональное, умственное, тонкое тело, разум. И вот я сам, как такое пронизывающее это все. Я есть везде, видите, и в чувствах, и в уме, и в разуме. Я по-разному себя чувствую на этих уровнях. Вот здесь я не такой, как здесь. Здесь я еще какой-то, видите, я могу меняться, здесь я какую платформу выбираю. Но сам по себе я вот не такой, не такой, не такой. Я отдельный от себя. Ну вот, представьте, луна светит. И она отражается в воде колышущейся. Здесь просто будут какие-то искры. Вы даже не увидите луну. Здесь она отражается, как топленая масса, как дымка, неясный какой-то туман светящийся. А здесь отражается в полированном граните. И все это отражение связывается с этими вот как бы объектами, с отражающими ее. Но на самом деле, вы видите луну, она никак не связана с этими отражающими объектами. Ни с водой, ни с топленой маслом, ни с гранитом.
Но это накладывается как бы. И вот мое сознание, если опускается вниз, я запутываюсь. Потому что удалить чувство, чем больше пытаюсь, тем хуже мне становится жить. Чем больше разочарования, запутываюсь. Но у него много фантазий, что-то смутное такое начинаю чувствовать. Несбыточные мечты, фантазии, планы, которые никогда не сбываются, как я хочу. Обожествление кого-то, или наоборот, вражда с кем-то, это все выдумки ума. Эмоциональные. А здесь более ясно, самое ясное, если не с позиции разума, платформа отношений. Вот вы родители, тут уже разум. Вы не забудьте. Потому что вы родители. Если ребенок скажет, мама, любишь меня? Люблю. Ну дай мне спички, я вместо бензина я пойду поиграю, не засыраю. Хорошо. Вы дадите? Нет, вы разумные. Вы любите? Ну, любите с позиции разума. Это родительская любовь. Не так, что вы опускаетесь на уровень чувств, сентиментов, вы, дорогой, вот и так любите, конечно, бензин, спички, еще бочку пороха возьмите, так далее. Если взрыв, там, вы же не пойдете на это.
Еще помогу
отнести. Да, еще могу отнести вместе, пойдем там, в запасе с тобой, засыраю, что-то. Нет, это другое, это как бы платформа разума. И на уровне разума это означает семья, неразрушимая верность, долг, воспитание, традиции, это все платформа разума. И вот разум, ближайший к души, когда мы выполняем эти обязанности правильным образом, мы начинаем познавать, кто же я на самом деле. И что это за ситуация в моей семье, кто такие эти дети, и что это вообще за система, почему не так все. И сердце душа это источник всех этих лучших энергий. Когда она пронизывает все это любовные отношения, чувства становятся чистыми, ум чистый, разум чистый. Река становится прозрачной. Вся река. Вы все начинаете видеть прошлое, настоящее и будущее. То есть к старости вы становитесь провидцем, мудрецом. Как? Просто потому, что прожили правильно свою жизнь, воспитали хороших детей. Построили дом, посадили дерево.
А раньше никак не...
Можно раньше. Но это отдельно, мы все говорим о семье, воспитании детей. Раньше, замечательно, это хороший вклад, поскольку мужчина, он так и должен быть. Не нужно откладывать на потом. Надо заняться духовной практикой сейчас, прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Медитацией заниматься прямо сейчас. Не только работать, но нужно уделять время духовной практике. Контролировать мы чувства, учиться, принимать аскезы определенные, правильно питаться и так далее. Это отдельная тема. Очень важно. И тогда вы поведете за собой очень многих людей. И детей.
Как вот объяснить ребенку, когда говорить, он многие слова не понимает, да, потому что не раз услал. Как ему объяснить, что это нельзя делать и так далее? Не глупо, что страха не было, но тем не менее, что это не
было. Как объяснить, что вот это нельзя делать? Да, не грубо, без эксцесса. Например, ребенок берет какой-то предмет и проволоку сует, допустим. Вы не хотите это, верно? И если вы это замечаете, вы начинаете реагировать, конечно же. Ой-ой-ой, что делаешь? Куда? Нельзя сейчас только ударить. Что ребенок понимает, что не понимает в этом случае? Он не знает, что такое ток, что такое ударить. Никак в это не верит. Он просто видит предмет какой-то, никого же не бьет. Но не видит в этом опасности. Но он понимает другую вещь. Вы обратили на него внимание, большое причем. Вот это для него важно. Все, он чувствует успех. И он наоборот начнет сувать туда, потому что все сразу смотрят на него. Видите, вот все, что ему нужно. Это природа детей и женщин, говорится. Он будет в центре внимания, иначе не расстраивается. Им не важно, хорошо это или плохо, в центре внимания будет все. Но если вы обращаете на хорошие, он хорошие вещи делает, вы смотрите хорошие вещи. Ну и что тут говорить? Все нормально, вы молчите. Он не замечает, что это хорошо. Потому что вы не отреагировали. Он бросает. Но пойдет и будет туда сувать, смотреть на себя, радоваться. Вот так вот. Я стыдно внимание за это. Поэтому делать нужно наоборот. Когда что-то дурное делает, вы не обращаете особенного внимания. Просто так вот берете там, и выходите. Но когда что-то хорошее, вы сразу, о, правда, как хорошо, замечательно. Ну-ка дай-ка посмотрю. И все начинает это делать. Вот оно воспитание. Это внимание, регулирование вниманием сначала. Что ребенок в центре внимания. Все хорошее сразу замечает. И он начинает это делать. Детей рано женить? Во сколько лет? 20 лет не рано. Может быть. От 20 до 25 лет мальчик может быть.
А надо именно направлять и говорить, что пора, или надо ждать, когда придет вот это чувство к нему, и он сам...
Вот для девочек это уже пора. Да. Для девочек уже хорошо, даже раньше. Уже.
Учеба, девочка.
Это индивидуально. Есть девочки, которым нужно образование, деятельность какая-то. Есть девочки, которым нужна семья.
Да,
семья, дети, муж хороший.
Вы говорили про отношения,
что
любовь
свою
постоянно,
да, показывает,
потом ребенок бывает ситуация, когда надо садиться, начинает баловаться.
Обязательно так будет делать.
Как себя вести? Можно ли быть показано?
Поэтому любовь для Бога должна быть вот по этой причине. Для Бога. Вы любите его как? В служении Богу. Вы занимаете его тоже служением. Служением, должны объяснять ему, что такое служение. Должны занимать его служением. Ваше служение, то есть сейчас нужно занять его служение. А иначе это сентиментальная любовь и развращает ребенка. Да. Вот это хороший вопрос. Давайте попытаемся понять. Например, однажды в Мурманске мы открыли столовую. 90-е годы, знаете, там вот перестройка, жуткое время. Мы открыли столовую бесплатную для пенсионеров. Город. Мы пошли там к властям, они нам дали помещение, мы сами собрали какие-то пожертвования, там продукты, кто-то что-то помог. И мы открыли столовую, чтобы каждый день люди приходили бесплатно ели, пожилые, ну, там, пенсии нет, ну что такое. 200 с лишним человек сразу стал приходить, и каждый день. Мы это открыли, установили, заработало, я поехал год это еще, потом через полгода я туда вернулся и спрашиваю, как дела? На нас жалобу подали. Как? Кто? Вот эти самые люди, которые кормят. Да почему же? Да как почему? Потому что пища-то вегетарианская. Они подумали, так, им власти дают продукты,
мясо не
берут себе, похоже. Она скоро просто пустой каши здесь. И вообще.
Они так подумали.
И накатали жалобу на нас. Что тут вообще организация мошенник. Это то, что мы бесплатно, бескорыстно взяли эту миссию, получили такой ответ. Она говорит, ну почему так? Почему так получилось? Прямо потому, что мы не дали им знания. Это любовь сентиментальная. Понимаете, говорите? Заботьтесь, любите, но для чего? Дайте знания, понимание, кто он, что он должен быть. Любовь означает, что вы его занимаете служением, делаете из него человека долга, обязанности. Вот куда же направлена любовь. Потому что если вы любовь направите в неправильное русло, это как дождь, любовь. На что прольется, то и вырастет. На дурные качества прольется любовь, вырастет дурное все. На хорошие качества прольется, хорошие вещи вырастет. Поэтому любите разумно.
Каждый свой поступок объясняет, да?
Да. Доводите до ума. Как только приходит время, он должен осознать, что происходит.
Могу ли наказать?
Наказать? Да, наказывать нужно. Мальчиков.
А как мальчиков наказывать?
Я по-другому наказываю.
А как мальчиков наказывать?
С пяти лет, когда обучают ребенка, с 5-6 лет уже обучение начинается, же, верно? Разум, можно сказать, пробуждаться начинает, вопросы возникают. Уже можно говорить об ответственности, о чем-то долге, уже начать, например, дружбы и так далее. И когда обучаете маленьких детей, вот 5-6-7 лет, рядом стоит палка во время обучения. Но вы никогда не бьете, но палка стоит рядом. Вот так можно учиться. Нет, но палка стоит. Это строгость означает, что вы строги. Не значит, что должны бить ребенка. Одна кобра решила начать духовную жизнь. И думает, ну мне же духовный учитель. И нашла духовный учитель, мудреца, это какая-то старая притча из Пурана. Мудрец дал ей посвящение, все. Вот, давай, раскрывай святые имена теперь. И главное, теперь не кусайся. Все, нельзя, ахимса. Не носили. Ну и кобра, она прилежная ученица, стала воспевать святые имена и перестала кусаться. Но люди сразу увидели это, что это кобра не кусучая. Ну и дети там то палки, то камнем, то пнет ногой, и уже все, она вся израненная. И пришла, приползла несчастная к учителю, говорит, вот ты дал мне наставление не кусаться, но я страдаю теперь всю жизнь. И да, не кусайся нельзя, но ты можешь делать вид, что ты кусаешься. Поняла. Как только там кто-то... Все разбегаются, но не кусают.
Так что ребенок должен чувствовать во время обучения, что это дисциплина. Как маленькому ребенку, если нет разума, показать это? Палка, допустим, стоит. Какое-то наказание есть, видите, дисциплина. Начинается закон применяться. Но никогда не применяет, потому что это унижает. Вы даже можете взять в руку палку, потрясти, но не применяете. Дети все из опыта знают, что такое палка. Чуть-чуть. Не сильно. Родители сильно не пугают детей. Сами родители.
А потом перестанет бояться.
А потом вырастает, уже палка не нужна. Там нужны слова. Уже, когда он понимает смысл того, что вы говорите, уже совесть пробуждается. Там уже другие как бы средства наказания будут.
А в 10 лет?
А сначала 10... аргумент туман бакулу. Разум не сформирован, аргумент палка называет. Как животное, вы же не можете убедить. Оно еще, оно же не развито, вы палкой его регулируете. Вот так же ребенок на уровне еще, вот он должен страшиться какого-то наказания. Немного.
Ну это вы в классике говорите, понятно, что человек, который духовный, он как бы будет стараться как бы. А в реале это совсем по-другому.
Школа.
Я говорю, в реале это вот сейчас в данном зале, я так думаю, что многие прекрасно понимают, что у кого-то уже дети перешли 5-летний возраст, да? И как бы не все так правильно объясняли, как вы говорите. То есть как должно быть, да, в идеале, да, но.
Это нужно наверстать, ага. Это уже наука о чакре виде тогда, нужно говорить в этом случае, когда уже упущен какой-то возраст, там есть таблица возрастов о чакре виде, и мы можем компенсировать некоторые вещи, найти выход, если что-то уже упущено, скажем, в какое-то время.
Это вот как нам, если что-то мы упустили, это как нам наверстать? Как нам
наверстать? Сейчас не будет времени, это нужно отдельно.
Если обратная ситуация, то есть вот ребенка воспитываем добрым, там, чтобы он любил, там, да, всех. А когда он приходит в коллектив, получается, наоборот, ну, какое-то давление, там, ну, вот как ему научиться, чтобы он защищал себя? В то же время, ну, для мальчиков это особенно актуально, потому что мужской мир, мне кажется, он жестче, чем
для девочек тоже.
Ну, у меня просто два мальчика, поэтому, может быть, это не знаю, что.
Фамилии, характер.
То есть вот как-то ему советами, да, вот как в этой ситуации.
Мужчины должны воспитать это.
Это папа
мужчина.
Должен, да?
Да, отец. Либо какая-то там, может быть, секция, там, кружок, где они
могут. Спортом заниматься?
Да, спортом заниматься, там, волю какую-то тренируют. Они должны принимать характер. Даже не физическую силу, а характер. Угу.
А вот девочек как наказывать? Вот это все к мальчику больше ответ. А вот если девочка?
Девочка наказывается не любовью. Достаточно уже, да.
То есть нет.
Как только начнут, что отец к ней холодно стал относиться, это для нее сильно наказание.
А извини, подвода психологическая стресс, подошла.
У кого?
Вот у девочки.
Стресс.
То она чувствует, что папа перестал любить, а до этого мы прямо чувствуем, что безумно любит. Потом у нее начинается психологический какой-то стресс.
Да.
И она начинает уходить в себя и старается делать все, что угодно, чтобы любили любовь папы.
Да.
А дальше что, как бы?
Не длительно проявлять любовь.
Ну это понятно, что не длительно. Ну как можно?
Разговаривать, да. Снова говорить. Дочь что должна понять, чтобы быть, ну как бы, счастливой дочь?
Это понятно.
Она должна точно знать одну вещь. Отец должен сказать одну вещь. Что ты для меня самое лучшее. Все.
Нет, это понятно. Нет, ну, я вот к чему. Вот как вы нам хочется воспитать человека лучше?
Я понимаю. Регулируйте это. Вот это регулируйте. Нельзя слишком долго наказывать или сурово наказывать. Как раз нужно больше прощать и снова возвращаться к этим отношениям любви родительской.
Посмотрите, ребенку 4 года, каждый раз, когда уходим из дома, у него такая истерика, то есть с такой обидой отпускает, а потом, когда мы возвращаемся, он долго с ними не разговаривает. Потому что он обижается, и говорит, вы ушли, вы меня оставили.
Сколько лет?
4 года. И это продолжается вот, ну, очень часто. Даже сейчас я вот собираюсь, я оделась, ты уходишь, ты плохая, я тебя не люблю. И я приду, он со мной долго не будет
разговаривать. Да. Такие годы это нормально. Вы должны сказать, вы прости меня. Я больше так никогда делать не буду.
Последний раз.
Да, но повторяется, все равно нужно просить прощения, говорить, я этого не хотела. Ну так получилось.
До 5 лет, да?
До 5 лет вы должны просто успокаивать, просто говорить, признаваться ему в любви, что все хорошо, я тебя никогда не брошу. Никогда тебя не брошу. Все. Убедите его, он успокоит меня. Это нормально.
С 4 лет
сейчас очень много вообще в мире, везде, в университетах, колледжей, различных учебных заведений для тех, кто уже завершает обучение в школе. А сейчас у нас дома со старшим сыном как раз происходит такой момент, когда вот этот момент, когда 12 лет у него предназначение он себе нарисовал, а потом какое-то время забыли на это и ушли там. Ну, меньше, менеджмент, маркетинг, там, инженер. И сейчас он говорит: мам, все-таки я понимаю, что я хочу побыть, вот, понять, что я хочу. Вот я хотела вас спросить, есть ли такие, я не знаю об этом, я знаю, что на Тибете есть какие-то храмы, еще там что-то, а в Индии есть паломничество, но именно вот какой-то курс или какой-то университет именно связан с Аюрведой, с этим, со всем. Где получает
год. Из для подростков детей ничего? Mm-hmm. Центр не проводится для подростков ничего?
Здесь нету ни для мальчиков, ни для подростков. Я тоже, у меня мальчик растет, как бы здесь такого да, нету. Я вчера просила, да, как бы тоже, да, что было бы здорово.
Сразу можно я уточню, что вот эта, ну, заочная форма обучения вот в школе 3000 лекций, это не совсем тот формат, который для него сейчас приму. Прямо вот он хочет именно, ну, мы готовы родители.
Может, что-то организовать для детей, для подростков?
Да, было бы здорово.
В этом центре, я думаю, можно сделать. Давайте общими усилиями здесь что-то сделаем.
Это вообще
Ну, пока вот на стадии как бы лишней инициативы это находится еще. Нет государственных учреждений, нужно сами.
А в Индии? Да.
Вы не знаете, что поедете в Индию?
Да, я поеду в Индию.
По Индию? Да. Ну, я знаю эти места хорошие. Но туда нужна рекомендация, то есть нам нужно, ну, доверительных уже. Туда мне не кажется, может приехать и своего ребенка устроить.
Но у вас...
Я думаю, самое лучшее устроить здесь, местное.
Да, у вас же есть, вот, можно я расскажу, что клуб P3000, есть, да, вот эти ваши программы. Если запустить эту программу, это будет очень здорово, здесь будет очень много детей. Потому что это дефицит. Вот в школе вы правильно сказали, что это мальчики, девочки, все перемешивается. А чтобы немножко разделить мальчиков, да, это именно, да, направление, предназначение.
Например,
это,
я предлагаю, что девочек, это было бы здорово. Что эффективно может работать сейчас и доступно по силам, это воскресная школа называется. Раз в неделю детей собирать и определенную программу давать духовно. Воспитание, образование, вот такие темы. Это раз в неделю вполне по силам делать.
Дело в том, что если такую программу запускать, к этому родители должны быть готовы. Потому что так или иначе эта программа сведется к вегетарианству. Понимаете? Это очень трудный момент такой. Александр Геннадьевич рассказывал случай, когда вот они, помните, когда в школах преподавали, все было хорошо, классно, дети воспринимают вообще на ура, все идет программа. Но как только дети перестали есть мясо, разгневанные родители пришли в школу и просто, ну, вот, mm-hmm. вот такая ситуация. А
не, ну, может быть, с родителями нужно было обед.
Сложнее. Мясо, оно источник агрессии в характере. Бобовый рис, ну, вот я 30 лет вегетарианец, смотрите, точно у меня с рождения, ничего не было. С рождения. Ни мясо, ни рыба, ни яйца. Нет, нет, молоко это хороший продукт. Надо молоко купить. Да, да. Да.
Можно вопрос?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня мы говорили о том, что должны делать родители, да? А что должны дети делать вот, на 16?
Детям нужно предоставить возможность для отношений, дружбы и творчества.
Дети.
Это самое главное для них. Не просто образовательная программа академическая, а где есть на вкусе дружба и совместная творческая деятельность. Творческая. Детей нужно занимать музыкой, танцами, рисованием, театром. Вот этими видами всеми возможными.
И они это должны делать?
Да, это самое важное.
А если ребенок не понимает, что ему не нравится?
Что ему нравится? Когда он попадает в коллектив творческий, он очень быстро реализуется. Если он как бы индивидуализирован, каким-то оторван, ему труднее разобраться в себе. Потому что он смотрит на что? Что престижно, что не престижно. Может быть, ему стыдно кем-то быть и так далее. Есть какие-то комплексы. А когда он в хорошей атмосфере, он очень быстро сразу проявляется без стеснения. Поэтому задача создать такие вот как бы условия для детей, где они раскрываются, где они не боятся никого. Где нет агрессии, поэтому мясо не едят. Заниматься медитацией вместе сначала. Их уже обучили, что такое молитва, что такое духовность, что такое карма. Потом уже начинается творчество совместное. Опять же.
С какого возраста можно
начинать? Через любовь к Богу, да? Любовь к Богу – это счастье, которое вы испытываете сами, прежде всего. И ребенок сначала понимает как счастье. Не как религию, не как догму, а именно как счастье, как просветление, прозрение, как доброту. А религия, когда он уже эти качества наследует, несложно говорить о религии. Вот наоборот сложно. Когда у человека нет хороших качеств, вы говорите о религии, он протестует. Но когда вы привязываете ему религию как хорошее качество сначала, потом несложно это уже объяснить как философию. С 5 лет начинается уже общение, да? Дети прекрасно это понимают. Вы удивитесь, у детей ясное представление об этом очень.
А если уже взрослый ребенок, допустим, подросток, он уже сформировался, и когда пытаешься привлечь его к знаниям, просто там закатывает глаза и...
Сколько лет?
Говорит, мама, ты в секте.
Сколько лет?
15. И, да, и допустим, когда говоришь, давай вместе лекции послушаем, вздох, закатывает глаза и
вот. Ну да. Это возраст вздыхать уже, да, тут учиться. Вот нужно через вздохи уже обучать в этом возрасте. Уже поздно просто заставлять что-то учить. Нужно учитывать уже вот этот возраст, его интересы. Значит, детей через игры, подростков через дружбу и любовь воспитывают
вообще.
Александр,
а вы Михаил уже не носите?
Стараемся не носить. Хотя люди по ним говорят из кожи. Это не очень хорошо.
Этого сложно избежать.
Ну, нужно стараться.
А можно вопрос?
Да.
Я хочу вернуться к тому нашему вопросу, по поводу наказаний, да? Вы сказали, девочку можно через любовь наказывать. А потом так не будет, что она будет хорошо себе вести только ради того, чтобы хорошо к ней относиться.
Это же хорошо.
Хорошая девочка.
Это же хорошо.
Она будет просто расстраиваться. Хорошее
осознание. Нет, нет, это любовь. Это любовь. Это же любовь, это хорошо. Из любви это хорошо.
Осознает.
Если это любовь, она все осознает, верно. Это не подхалимаш. Нет. Если это ради любви, это хорошо. Это жертва с ее стороны.
А что отвечает ребенку, когда вот у меня сейчас дочке 7 лет, она говорит, мама, когда я вырасту взрослой, у меня появятся дети, а ты умрешь, ты состаришься? И она это спрашивает осознанно и часто. Я говорю, ну да, я умру. Она,
говорите о душе в этом случае. Душа не умирает. Все должны оставить тело, да, но душа не умирает.
Как объяснить детям про разводку?
Про разводку?
Да, где папа, то есть папа не принимает участие в воспитании детей.
Дети не понимают слова развод.
Да, вот каким образом объяснить, где папа?
Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет я. И они не понимают слова развод.
Ну, развод есть, то есть папы нет. Каким образом объяснить так, чтобы и не ранить ребенка, и в то же время донести? То есть 3 детей, старше 9 и двойняшка 8. Да.
Вы должны так объяснить это, чтобы у ребенка не было неприязни ни к отцу, ни к матери. Ни к отцу, ни к матери. Прежде всего, он должен быть убежден, что и отец, и мать любят его, тем не менее, несмотря ни на что. Он будет все равно думать, это моя мать, это мой отец. То есть ценности нельзя разрушать, даже если факт такой случился. Это неблагоприятно, прежде всего, для семьи. Вот. Это уже травма для ребенка. Вот. Но в этом случае он должен быть убежден, что и отец, и мать не забудут его.
Получается, надо выгораживать отца.
Обязательно. Не то, что выгораживать. Для ребенка он все равно отец останется. Что бы там ни было, это его отец. Это все равно это важно для него знать, что у него есть отец, и его это хороший отец. Короче, он говорит, что сказать моей жене?
проявить, прояснить что-то. А, наверное, вот ты имел, что ну, родители показывают не любовь, а не могут показать любовь, потому что они, например, расстроены очень, опечалены, они задеты. А потому как женская природа, она ну, как бы чувственная, да? То девочка, она хоть и маленькая, она все равно же женская природа, она может это очень глубоко чувствовать. Что вот тот человек, который вот родители мои, которые меня так любят, я их так люблю, и теперь он так расстроен и не может показать любовь, которую он всегда показывал мне, вот это на нее сильно, вот, может быть, вот это вот имел в виду, что не то, что не любить, а нет сил, что ли, как бы, мы не показываем просто эту любовь. Это уже как бы сильным наказанием.
Спасибо.
Еще вопрос? Да, пожалуйста. Кто еще?
Я спросила, сколько? У нас все хорошо. Он слышал вашу лекцию. Он говорит, мама, это надо в школе.
10 лет?
Это же здорово, у вас духовные дети. Я просто, у меня откровенные дети, я тоже откровенна. Хотя они мне написали письма, такие недавно, я все поняла. Я про паломничество, если можно, где-то вас спрошу. Ну, как это или как-то на страничке, потому что, ну, что это классно. Потому что недавно было паломничество с Мариной, и я читала, искала, но нет ничего. Я надеялась, чтобы многие семьи, я думаю, что в этом зале не захотят сразу.
спасибо огромное, Гаура Чандрика. Я представляю вам супругу Александра Геннадьевича. Поприветствуйте, пожалуйста.
Доказательство того, что я сейчас сказала, у нас есть дочь, ей сейчас 30 лет, и помню, когда к нам пришли духовные знания, мне муж сказал, читай, пожалуйста, ей это стрельбу, было полтора годика. Ну, говорит, ты сама многому научишься, читай, давай это. Ну, я это взяла как долг, как обязанность, и просто на ночь, мы же читаем хорошие какие-то истории ребенку, на ночь. И я стала читать. Вот как есть детская библия, у нас тоже есть своя книга, называется «Источник личного наслаждения». Там прекрасные игры, эти взаимоотношения возвышенные, есть философия. И я читала эти истории, она не спала. Все слушала, ей нравилось это. Я тогда начинала читать философию, думаю, быстрее заснет, для того, чтобы, ну, я уже спать хочу. У меня интереса такого нет, как у нее. Но вот это воображение, оно разгорается, оно не может уснуть. Я читаю философию, она слушает. И так у нас продолжалось год, два, три, четыре, пять, пока она не выросла. Я ее продолжала читать на ночь, почти каждый день на ночь. Вот эти вот игры одни и те же. И помню, это было, может быть, года через два. Я уехала в Индию, паломничество. И когда вернулась, она жила у нашей бабушки. Была маленькая, годика два ей было с половиной. И, значит, она подошла ко мне, я болела, лежала. Она подошла, говорит, мама, почитай мне книжку. И напомнила то, о чем я читала. Я открыла книгу, стала ей читать. Она на велосипеде так ездит. Потом резко остановилась. И вот, знаете, вот как осознанное, взрослое, живое существо, она мне так очень по-взрослому сказала, мама, как мне нравятся эти истории. И она вот это сказала с таким вкусом, с такой силой. У меня аж мурашки побежали, похоже, как пошли, потому что, ну, вот, я таких эмоций не испытывала. И она потом как бы забылась, опять стала на велосипеде кататься, я продолжала ее читать. Это. И потом прошло вот много лет, ей уже 20 лет исполнилось, и мы однажды, как всегда, с друзьями ее возраста подруги, моего возраста подруги, мы все вместе дружим, говорим о серьезных темах. И как-то говорили о воспитании детей, о духовной жизни. И мне так как в голову пришло, слушай, говорю, дочка, вот я тебе читала эти книги на ночь. И что, есть какой-то результат? В чем смысл этот? Я говорю, ни разу я об этом не задумывалась, ни разу я не спрашивала. Вот ты мне скажи, это прошло уже... Ну, ты уже прожила сколько лет, и я тебе не читаю. И какой смысл? Что у тебя осталось возле этого? И она так замерла, и потом так резко возвращается к книжной полке и говорит, мама, когда я просто вижу вот корочку этой книги, у меня, говорит, сердце, говорит, такая любовь переполняет меня, мне так плакать хочется, говорит, как будто я в другом мире каком-то. Просто вижу, просто вспоминаю об этом. Вот такое было откровение. Я услышала, думаю, ну, наверное, не напрасно. Это, видимо, какие-то воспитываются тонкие чувства души, характера, любви, доброты.
А можно вам вопрос задать? Раз когда-нибудь были разногласия с вашей дочерью, когда-нибудь она представляла себя, может быть, она сама не понимает этого?
Все слышали, да? Как так случилось, что вот она родилась, и я с ней общалась, как вам сказать? Ну, я исполняла свой долг, она маленький ребенок, она не может, я это делала. Но очень часто я с ней общалась как с равной. Она еще не умела говорить, я с ней разговаривала на серьезные темы. Вот она подросла, мы ходили с ней на ручку и рассуждали о чем-то. И потом она подрастала, ну, конечно, были капризы, все. Я старалась ей объяснять, вот как вот во время лекции говорили, что нужно объяснять, почему. Я объясняла и говорила про себя. В психологии тоже есть такая тема, что нужно как бы не давить на человека, не говорить про, не переходить на его личность. Вот этому я ее тоже учила, что ты должна как бы уважать меня так же. Ну, я не понимаю, например, ты не понимаешь, мы с тобой ссоримся. Но вот я не понимаю, потому что вот я чувствую вот это. И как бы вот это соприкосновение с другой личностью, я увидела в этом результат, не знаю, может быть, это по наследству передалось и от отца, но вот что я вижу в ней ценное качество, она никогда не переходит на личность никого. Вот я приходилась преподавать взрослым людям, и она очень строгая была, педагог, там, где я была лет 16-17 максимум. Но ее слушались, ей приходилось кого-то отчитывать, даже строить, но никто не обижался на нее, потому что она никогда не давала такого понимания, что ты такой-то, оценки никогда. То есть вот этот вот момент, который ну, достиг такого успеха, вот я благодарна ей за это. И она очень часто делает мне замечания, как же мы с ней обсуждаем, почему, что. Я никогда не чувствую, что я обижена, что она меня как-то унизительно ко мне относится, там, какими-то характеристиками, ну, как бы относится ко мне. Такого никогда нет. То есть она уважает меня как личность. Такой список, я целитель всего батю.